Восприятие Бога. Он видит Бога только в своей вере. В других верах Бога не видит. И больше того, считает другие веры греховными. Такой человек. Вот. И когда люди объединяются в семьи, если люди находятся на первой стадии, то лучше детей не определять в какую-то веру. Потому что они сами решат, и тогда никто не может никого обвинить. Вот. Вторая стадия верующих людей — это верующие люди, которые признают, что есть Бог в других верах, уважают духовные традиции разные. И не против, если близкие будут следовать другой вере. У меня, допустим, есть семья, мои друзья. У них муж и жена разной веры. И они прекрасно счастливы, очень хорошо. У них проблем вообще никаких нет. Они даже ходят в храм как бы вместе и туда, и туда. Они нормально вообще себя чувствуют, и там проблем нет. И третий уровень развития верующих людей, они очень глубоко видят святость во всем, чистоту. То есть их вообще не проведешь. Они знают, кто верующий, кто слабо верующий. Они чувствуют людей. Видят, как действует Бог в разные традиции духовные. То есть они вообще очень глубоко понимают тему. Проблема, что в современном обществе даже старшие часто не помогают людям развиваться в вере правильно. То есть есть несколько стадий вот этого фанатизма. То есть это уже отклонение от веры по факту. Первая стадия — это страх, неприязнь чужой веры. Ну, скорее всего, у вас вот это первая стадия у мужа. Вторая стадия — это вражда. Третья стадия — ненависть другой веры. А четвертая стадия — это уже уничтожение людей другой веры. Это уже маразм религиозный. Это не верующие люди, это демоны так делают. Сядут. Поэтому, как бы, культура взаимоотношений между верующими людьми — сложный вопрос. Потому что этой культуры даже часто у старших нет в современном обществе. Чего же говорить про обычных людей? Если наставник не дает знания, как правильно к верующим людям относиться в другой вере, то тогда семьи рушатся, вот такие, как у вас, разрушаются даже за счет влияния старших, даже могут разрушаться. Не то, что как бы само по себе. Так что в этой ситуации, в которой вы находитесь, как бы, видите, он не дозрел еще до того, чтобы принимать ваши поступки нормально, по-доброму, не дозрел. А вы перепрыгнули через него в развитие, вы недооценили его зрелость, не поняли, насколько он зрелый человек. И поэтому сейчас страдания будут. Он мучается, потому что вы так поступили. Вы мучаетесь, потому что он так поступает. Что касается веры, всегда это очень-очень болезненная тема всегда в жизни любого человека. Поэтому сейчас в стране закон приняли, который регламентирует деятельность верующих людей, чтобы никто не навязывал свою веру никому. Ну, то есть эта тема очень такая болезненная, тяжелая. Я, сколько помню, себя 20 лет уже лекции читаю, никогда не вел себя так, чтобы кому-то даже намеки делать на то, какую веру человек должен выбрать. Это вообще нехорошо, неправильно так делать. Поэтому раскайтесь перед ним, раскайтесь, скажите, что я виновата, я поторопилась. Вот. Признать свою вину, ну, успокоиться, что делать.
А какой у нас сейчас ответ? Я не знаю, потому что он постоянно указывает на то, что вот я оставила это.
У него плохой период, у вас нормальный более-менее. Держитесь. Он сейчас очень плохо ему. Сейчас страдает личной жизнью сильно. Пустота внутри у него. Нет счастья. Наполняйте его силой, молитвой. Связывайтесь с ним. В сердце как бы прощайте, просите прощения. Вы это делаете, я вижу, что вы делаете это. У вас вы прямо к сердцу ему как бы доходите, а дальше что-то вы никак не хватает вам сил.
Не хватает сил, потому что...
Ну, силы берутся от Бога же, Надо слушать голос тех, кто молится, и вместе с ними молиться.
А наша ситуация как-то она напрямую связана с сыном, что вот у сына тоже такой очень хороший период?
Да, у него, нет, у него свой период, а уже свой, у сына свой. Жизнь соткана из трудностей. У меня тоже недавно был тяжелый период. Очень тяжело было жить. Я, тем не менее, ездил, лекции еще читал.
Как-то у сына тоже
слуха выровняется, нет? Конечно, выровняется. А что не выровняется? Жизнь волнами идет. То вниз, то вверх. Не бывает такого, если вниз пошла, все так и это. Как это в этом был Ералаш такой. Я читал стихотворение Пушкина. Говорит, кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, песни заводит. Идет направо и уходит. Мы также чувствуем, что если плохой период начался, значит все, теперь всю жизнь и уходит. Ну, так не бывает в жизни. Все всегда волнами идет. Плохое сменяется на хорошее.
Можно, пожалуйста, спросить? Вот бывают такие ситуации про деток. Детки бывают, у меня у сестры трое деток, там два мальчика. И она тоже, она слышит ваши лекции.
Сколько лет?
32. А, детям 8 лет.
Кто слушает? Дочка ваша?
Оля, сестра.
32 года.
Да, очень ей нравится. Пытается работать над собой, делать все правильно. Но бывает, вот она говорит, я не знаю, как себя вести. Вот дети бывают прямым образом, вот хамят маме. Ну, естественно, хочется сказать, замолчи там, как-то вот. Как?
Ну, сказала и сказала, потом надо раскаяться, пожалеть ребенка.
Пожалеть.
Не надо просто, вот больно становится человеку, он может ругаться, когда больно.
Угу.
Вот сейчас, если меня сейчас начнут бить, я тоже ругаться буду, прям в зале при всех, прям. Если меня бить начнут, и мне будет больно, я буду ругаться. Ну, как бы, больно человеку, он теряет самообладание, за исключением очень развитых людей.
Ей потом от этого больно. Она говорит, я не знаю, но вот он меня довел, чтобы сказать.
Судьба довела. Если он довел, значит, он виноват в проблемах жизни. Значит, все это замкнутый круг. Если мы виним кого-то в своих проблемах, мы никогда не вылезем из проблем. Замкнутый круг жизни. Он виноват в том, что я делаю. Все, значит, тогда никогда счастья не будет. Надо понимать, что судьба виновата. Какая она сама, где она живет?
В Евпатории.
Евпатории. Это далековато.
Крым.
Крым, да. Я туда не езжу, в Крым.
Ну вот мы надеемся, что так не пойдет.
Ну вы знаете, как бы я немножко опасаюсь, потому что я много на Украину езжу, и я боюсь, что мне потом запретят на Украину ездить.
Ну Крым же в России сейчас.
Ну вот я в Крым поехал, они узнали там на Украине, что я поехал. И запрещают ездить на Украину потом. Я не знаю, как там работает система, но Самойлова вы же запретили. Вот она поехала в Крым, песни попела, теперь на Украину не разрешают.
Нет, но они планируют вообще-то в будущем переехать в Тюмень. Правда, они тоже не знают, как правильно и неправильно, но хотят приехать сюда.
Олег Геннадьевич, у меня один вопрос. Мы с мужем в браке 5 лет, а деток у нас нет. Я понимаю, что...
Сниженная функция гормональная у вас. Я не знаю мужа, надо фотографию смотреть. Молодцы. Сегодня будем розы раздавать. У вас сниженная гормональная функция. Не хватает энергии земли и воды. Вернее, земля – жесткая энергия, а воды вообще не хватает энергии. Гормональные функции нарушены, сил нет. Женский организм обесточен. На каком этаже живете?
На 16.
Вот, пожалуйста. Земли не хватает, поэтому надо ближе к земле. Тазик с землей себе под ноги поставьте, чтобы на тонком плане контактировать. Вы ставите тазик ноги и сразу вспоминаете землю. Ну, память приходит, и сразу раз, соединились. Ну, то есть надо как-то... Ой, молодцы сегодня. А записочки я не читаю. человека хочу читать, а не записывать. Можно камни поставить, допустим, у нас есть такие камни, которые как-то улучшают гормональную функцию женщин. Но все равно без движения это не получится. Даже камни ставишь, они как бы перераспределяют энергию в организм, но новую энергию не дают. Новую энергию дает только природа.
То есть выход будет больше на природу?
Да, вот допустим, береза есть такое дерево. Оно, если из него стоять, у вас энергия воды увеличится в организме. Возможности? А кто вам такое вообще слово сказал насчет возможности? Что нет? Кто-то сказал вам такое?
Ну, говорят, что нет.
Нет возможности? У вас не работает что-то, что ли?
Ну, все работает, но...
Возможности? А кто сказал?
Может сказать.
Астролог какой-нибудь?
Нет.
А кто?
Врач.
А у него и какие-то нарушения есть?
Да.
Но надо смотреть, если бывает такое же, что нарушения бывают. Там заблокированы какие-то, допустим, ну, может быть, у нее связано с анатомические какие-то проблемы, тогда уже ничего не сделаешь. Или операцию надо делать, там, я не знаю.
То есть причину просто найти не могут, причины нет?
А, нет причины, у нее тоже нет причины. Возьмите у нас, полечитесь. Мы же видим причины, я вижу причины. У нас многие получилось зачать детей просто у нас нашими методиками. Очень много людей. Не надо вообще. Я, во-первых, не в Москве, а под Краснодаром. У нас все лечатся сейчас дистанционно. Никто не приезжает. Мы все высылаем, все тестируем. На сайте вся информация. Бесплатная консультация сначала идет. Потом дальше общаетесь с моими специалистами. Потом высылаете все данные. Мы вам все подбираем, высылаем. Потом смотрим, как работает. Там схему выставляем. Целый. Сейчас, если начнете, через месяц получите уже все, что нужно. Ну, идет процесс там, подбора, там, когда все индивидуально подбирается. Камни там, всякие, травы. Ну, давайте вот девушка, вон, которая отделена была микрофоном.
Спасибо большое. Подскажите, у меня такой вопрос. С получением новых знаний у меня ухудшились отношения с некоторыми друзьями.
Это не знания виноваты, а ваше поведение.
Ну,
или точнее гордость. Потому что когда человек получает знания, то знание — это сила. Это сила. Часто человек эту силу не знает, куда девать. Допустим, человек вегетарианцем стал, он начинает брезговать своими друзьями, потому что они не вегетарианцы. Это гордость. Человек не знает, как делать, ну, что делать со знанием. Из-за этого рушатся отношения. То есть он использует знания неправильно сначала.
Все поняла, спасибо.
Ну, молодец. Видите, разумно, быстро все. Девушка вот ниже, ниже вот.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. У нас старший сын моего первого брака. И... Его родной отец на словах хочет с ним общаться, но когда до дела доходит, он просто не приезжает, обещает ребенку в телефонном разговоре, а потом не приезжает. И такое повторяется раз за разом. Ребенок уже как бы расстраивается.
Вы ему скажите, вы ему ставьте условия. В этом случае, если родители, которые находятся на дистанции, если они ведут себя по отношению к детям жестоко, то решается все очень просто. Вы звоните бывшему отцу и говорите ему: если еще раз ты пообещаешь ребенку и не придешь к нему, то больше ты общаться с ним не сможешь.
Ну, я имею право вообще такие вопросы решать.
А как иначе? Ну, ребенок травму уже получает. То есть вы должны ставить условия.
Просто чтобы я боюсь, что он потом вырастет и меня будет винить в том, что, например, с отцом не общался.
Да, вы не волнуйтесь, будет он общаться с отцом, все нормально. Просто отец в этом случае будет бояться делать глупости, и все. Вы его будете немножечко контролировать в этих вопросах.
Ну, то есть мне
если что, следовать своему слову? Если я скажу так, и он не выполнит обещание?
Да, следуйте, да, он потом будет извинения просить. Вы тогда разрешите, скажете, хорошо, я разрешаю, но опять-таки условие такое. Если еще раз ты как бы пообещаешь ребенку и не выполнишь, то опять, значит, ты лишишься такой возможности с ним общаться. Все. И даже если он будет как бы через суд решать эти вопросы, вы все равно выиграете. Потому что очевидное, ну, жестокое поведение со стороны отца в этом случае.
Ну, я вообще стараюсь на него не напирать и
даже в этом ваша ошибка. В этом ваша ошибка. И, похоже, из-за этого и ваша семья развалилась. Что вы его не воспитывали. Вам теперь надо учиться воспитывать хотя бы того, с кем вы сейчас живете.
Ну, сейчас совершенно другой
брат. Это понятно, но испортить можно любого человека. Да. Если женщина не воспитывает мужа, он портится, человек портится. Так же, как в холодильнике продукты не держать, они портятся. Мужика тоже надо иногда в холодильнике держать, чтобы он трезвел. Как бы, иначе он испортится, протухнет. Налейте сразу водички. Это серьезно, я вам сказал. У вас сейчас тяжелый период идет астрологический. Да? Связанный, мне кажется, со здоровьем. У вас слабость, да, постоянно? А, родили ребенка, да? Но вот не только с этим связано, у вас идет плохой период, надо больше двигаться, движение. Ребенка в коляску и пошла по улице гулять. Раз, два, три, четыре, пошла гулять, все, легче станет. Ребенок тоже должен свежим воздухом дышать. Чем больше свежего воздуха, тем быстрее растет, лучше ему. Давайте ваш вопрос. Да?
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Я очень рада, что попала к вам на семинар.
Я тоже рад, что к вам попал.
Благодарю вас за ваши знания. У меня сложная ситуация в том, что я развелась с мужем. Ну, опять же, из-за своего поведения я не знала, как правильно жить. И очень много этого требовало. Он от меня требовал. Но еще была причина другой женщине.
Ну, нормально, это же жизнь. То есть вы не знали, как правильно, поэтому терпели поражение. Что тут такого? Вы бросили или он бросил?
Он бросил, он ушел к ней.
Ну, что вы теперь, вас? Вы же грех не совершили, как бы, что вы беспокоитесь?
Ну, да, я беспокоюсь, потому что у меня два сына, они у меня аллергетики и очень чувствительны, и переживают это очень сильно.
Переживание означает нехватка энергии. Нехватка энергии восполняется молитвой, духовной практикой в семье. Переживание значит нет сил, обесточенность. Я вам говорил вчера. Взяли детей, пошли. Вот я сегодня устал. Читал лекцию в ведическом центре. Побежал с утра вдоль реки вашей, побегал. Земля, вот деревья, возле дерева постоял. Так спиной встал. Все, встал, сила пошла в теле, все отлично. Напитался энергией, стало легче.
И мои мальчики, они категорически против ездить к папе, они постоянно приезжают в слезах, плачут, а он как бы требует, чтобы они приезжали к нему.
Не хотят, пусть не ездят.
Вот, а я говорю, ну они не хотят, как они приезжают, он говорит, значит, ты их настраиваешь, ты им запрещаешь.
Нет, пускай с ними поговорит сам. Значит, не надо заставлять однозначно. Не хотят, пусть не ездят.
Потому что там, ну, теперь в его новой семье женщина, у нее ребенок ровесник моему сыну старшему, и он как бы моих мальчиков цитирует постоянно.
Провоцирует?
Да.
Ну, пусть не ездят, ничего страшного нет. Видите, вот две темы одни и те же. В чем проблема заключается этих двух женщин? Они не понимают, что строгость – это тоже любовь. Они говорят, мы хотим, чтобы все нормально было, чтобы никого не трогать, но происходит насилие. Если насилие происходит, надо проявлять строгость – это тоже любовь. Если строгости нет, будет еще хуже. Это тогда насилие станет жестокостью уже. Поэтому строгость — это тоже любовь.
Ну, у меня такой вопрос.
Он, допустим, говорит, что вы провоцируете. Вы скажете: я не провоцирую, это твой сын их провоцирует. Поэтому, если они в слезах в следующий раз приезжают, следующего раза уже не будет, пока вы не выполните условия, что мои дети там будут чувствовать себя хорошо у вас дома. Все. Строгость решает вопрос.
Если я начинаю с ним строго общаться, он начинает как бы палку в колеса ставить, и говорит: я тебя ограничу финансово.
А, то есть вы зависите от финансово.
Финансово, да.
Все, тогда ничего не сделаешь. Тогда терпеть, молиться, как бы. Все, ничего не сделать. Вы находитесь в кабале, в зависимости. Замуж выйдете за кого-нибудь, тогда все, будет у вас возможность решать вопрос. Вам надо сейчас работать над собой, стать сильной, красивой, счастливой. Некоторые мужики спят и видят, чтобы женщину с детьми взять. Сейчас очень много бесплодия у мужчин. Многие мужчины не могут зачать ребенка. Тут сразу два. Супер. Вот, мальчика еще положите, как здорово. Он дурачок ваш, муж бросил вас. Он и тут тоже бросит. Через несколько лет. Ищет наслаждение в жизни. Балдеть хочет. Ну вот, балдеется, один останется. Ну, кстати, вам проситься будет через 3 года назад. Если вы никого не найдете себе за 3 года, это что маловероятно, он будет проситься назад. Бодрый пес. А? Люди часто делают глупости из-за того, что не знают, как жизнь устроена. Не думают, что там сейчас где-то лучше будет. Везде все одно и то же. Чуть-чуть сначала счастье, потом страдания всегда. Во всех отношениях. Поэтому не надо прыгать туда-сюда, кошпаренно. Все равно будет одно и то же. Еще хуже потом будет, потому что бросил одну, теперь тебя будут бросать. Что, вот он бросил вас, у него сейчас очень страстное чувство к той женщине. Он прямо горит отношениями с ней. Это вот и есть его дамоклов меч. Потому что когда человек очень сильно, страстно к кому-то относится, этого человека отшибать начинает. Он не может это терпеть. В результате потом бросает, невыносимо становится вот это его желание. И он потом страдает так же, как вы. То есть он вас заставил страдать, потом сам страдает. Этот механизм действует всегда и везде, не бывает исключений. Бросил кого-то, женщина бросает, холодное становится сердце. Не может ни с кем сблизиться, одна живет. Мужчина бросает, горячим сердце становится, начинает сильно привязываться к женщине, она его отшвыривает от себя. Поэтому не надо никого бросать никогда. Терпите, жите вместе, учитесь любить. И тогда все будет хорошо, постепенно наладится в жизни.
Олег Геннадьевич, еще такой вопрос. У меня у сына аллергия, перенос на цветение березы.
Чем больше зелени в вашей диете, вас, у них, тем больше зеленой пищи, тем меньше аллергии. Есть только один способ аллергии убрать — это зеленый цвет. Зеленый цвет убирает аллергию. Можно больше зеленой пищи, зеленой и белой. Зеленый, белый цвета. Да. Но зеленый лучше всего. Можно даже тушить, зелень тушить. Можно сажать на подоконниках, на балконах. Вот, допустим, балкон большой, пустует летом. Ничего там нет. Там можно посадить амарант. Знаете амарант, такое растение? Маленькие семена такие, растет просто ковром. Можно весь балкон засадить амарантом. И все лето будет навалом зелени просто. Вот площади балкона достаточно, чтобы зелени было навалом. И здоровье от этого очень сильно будет улучшаться. Вам не скучно было вчера? Нормально? Интересно?
Добрый вечер. У меня у сына эпилепсия. И вот как-то можно помочь?
Я пока ни разу не помог никому. Какие-то есть случаи такие? Ну, нет системы. То есть я не могу сказать, что я могу помочь что-то близко. Я слышал, что в монастырях монахи молятся, проходит эпилепсия.
Просто она у нас появилась в 6 лет, как бы неврожденная, а приобретенная. Никаких нет причин, то есть нас не установили.
Причина есть, напряжение внутреннее. Сильное напряжение у человека. Причина. Такое напряжение снимается, если человек делает позу березку. Упражнение вот так стоит, березку долго, 20-30 минут в день. Но я не могу вашему сыну это посоветовать, потому что это опасно. Но если человек, допустим, головные боли у него или предсудорожные состояния, можно березку каждый день делать 20 минут в день. И все это будет проходить полностью, сниматься напряжение. Но я не знаю, ему не могу это посоветовать, потому что опасно. У меня нет опыта.
Спасибо.
Ну вот женщина там справит.
Олег Геннадьевич, у меня не вопрос, у меня благодарность. Я слушаю вас 2 месяца, а после вчерашней лекции я, ну, заметила сегодня по ощущениям, что у меня... Ну вот прям уходит страх и напряжение.
Надо это цветочки вот туда к розам поставить. Можете поставить? Ей передать. Я люблю кидаться цветами.
Спасибо. Это, ну, это большая сила, а от ваших слов уже чуть. Чувствовать себя
по-другому. Не, не надо розы, только они вянут.
Спасибо.
Ну, давайте вы.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. В данный момент есть возможность переехать в маленький город, в Ултровск, либо остаться здесь, в Тюмени. Я думаю, сомневаюсь. Подскажите, как вы лучше видите? Вот, не будет.
А вы замужем?
Ну, можно сказать, да. Сколько я буду?
Вы муж будущий? Нет?
Ну да.
Надо двоих просматривать всегда людей. Там нормально будем. Ничего плохого не вижу.
То есть можно туда переезжать, будет хорошо?
Нормально, да. Хорошо, потом, если плохо будет, меня будет ругать. Нормально будет, хуже не будет точно, чем здесь.
Ну вот у молодого человека, который вместе с нами пришел, тоже, в общем-то, такой же вопрос. Он думает, только это...
Туда же переезжай.
Я родился в Тюмени, здесь и переехал туда 3 года назад.
То есть, ну, нормально,
мне,
тоже
мне
нормально.
Мне кажется, что мне большой город лучше. То есть мне охота, наоборот, в Москву и дальше.
Возгонять тоску. Москву. Страшный город Москва. Очень тяжело. Может, не Москва, а какой-нибудь другой. Сейчас, ну, такие супер-мегаполисы, они уже не перспективны даже с точки зрения развития. Там человек становится скованным по рукам, ногам просто вообще. Лучше брать, если хотите развиваться, лучше брать города поменьше.
Думал даже за границу уехать на постоянно.
А это еще хуже, это вообще просто вилы. Надо брать города поменьше, не Москва, допустим, Краснодар, там еще какие-то, Новосибирск, допустим. Там. Ну, не такие большие, как Москва. Москва, Питер уже пересыщены всем людьми, там очень трудно жить. Будьте осторожны. В Москву, если приедете, будет вам очень плохо, вы уедете.
Спасибо.
Ну, хорошо, девушка. Хорошо. Только вы сядьте на место, а то за вами очередь станет. Ну, ничего страшного, идите на свое место.
Спасибо. Я тоже хотела вам сказать большое спасибо. Я 2 года назад первый раз пришла на ваши лекции. Мне подарили билет. Я вас раньше не слушала и вообще никакие ваши знания не слушала.
Ну, спасибо скажите тому, кто подарил.
Да, я уже говорила спасибо. Вот. И после этого, за последние 2 года у нас значительно улучшилось качество отношений моих супругов. У меня вопрос все-таки тоже по супругу.
Садитесь.
Спасибо. Знаете какой? Он очень строго ведет воспитание 2 маленьких сыновей наших. 6 и 2 года. И настолько строго, что мне иногда кажется, что это очень даже жестоко, и мое сердце, как мама, обливается кровью. То есть там он кричит на них. Там. То есть он все делает, с одной стороны, правильно, я понимаю, но в каком качестве это происходит, да? То есть это как со злости, с эмоциями.
Вот качество надо поменять, а строгость оставить. Значит, он не справляется, если человек кричит, мужчина кричит, у него не хватает силы, значит. Он не может справиться психически с детьми. Помогайте ему, заботьтесь о нем, молитесь за него.
Потому что когда я говорю ему, что ты очень строго с ним, ну, то есть когда пытаюсь, то есть, естественно, не учи меня жить и... Ну,
нормально, то есть вы говорите по-доброму, очень строго. Понимаете, у мужчины, у него вот броня стоит, как бы. Вы чуть-чуть строго сказали ему, от брони все оскакивает, все. Означает, что внутрь ничего не пойдет. А если вы говорите мягко, слишком строго, мой хороший, у него все проходит внутрь и кажется, что он как будто не услышал. Но он услышал, просто ему нужно 50 раз сказать, и он поймет. Как бы внутрь надо, внутрь, мягко мужчине, мягко, мягко. И он постепенно все поймет. А если вы говорите так же строго, от него отскакивает. А если отец с детьми строго себя ведет, то они становятся разумнее. Страх мужчину воспитывает, ну, действие. То есть сила, мужская сила мужчину воспитывает сильно, мужская сила. Мужская слабость делает мужчину неуправляемым, эгоистом, неуправляемым.
А как быть маме, когда не слушаются дети, сыновья? Ну, то есть, вот,
папе прямо... жаловаться, папе. Не парьтесь вообще, у вас муж строгий, вообще расслабьтесь. Чуть начали не слушаться
его, да.
Не слушаются сразу, ему сказали. Или говорить, я папе сейчас скажалось.
Они можно, да, говорить?
Да, пугайте. Мне есть пока папа.
Да, поэтому... они с папой дома, когда папа дома, они шелковые.
Мы с ней общаемся. Его... Так всегда бывает. Мужчина не может слушаться женщины по природе. Но если она с любовью себя ведет, тогда он ее слышит. Даже маленький мальчик не слушает маму.
Это точно.
Мальчик, мужчины все уважают только силу. Они воспринимают только силу и действие. Например, мужчине, мальчику говоришь, я тебя накажу. Ни о чем вообще для меня. Вот если ты идешь наказывать его, берешь за руку, говоришь, все, пойдем в угол. Он говорит, мама, я все понял. Ну, то есть, не надо ничего говорить мужчине вообще, никаких слов. Мальчик маленький, не надо говорить, я тебя накажу. Сразу за руку в угол. Он, все, понял, спасибо. Ему надо действие, слова не нужны мужчине вообще никакие. Мама в угол ставит, а чего, почему нет? По попе не надо маме бить, а в угол ставить нормально. Не разговаривать, допустим, с сыном, если совсем обнаглел. В угол пока маленький, можно ставить, побольше будет, вы его не поставите уже.
Может быть, лишением чего-то, то есть, если ты там ослушался, то лишают тебя там того-то, можно так?
Можно, да, лишение свободы, да.
Еще одно переживание по поводу тоже супруга и его родителей. Вот у него родители были слишком строгие с ним, и очень тяжелое было у него.
Вот смотрите, они были строгие, смотрите, какой он стал развитый, сильный мужчина. Это же хорошо. Видите, он у вас серьезный такой, развитый человек. Вам же нравится такой человек?
Ну да.
Ну вот, это же хорошо получается. Женщина никогда не поймет, что такое строгость, она не поймет, зачем это надо, зачем так строго себя вести с мальчиками, никогда не поймет. Это противоречие. Но это надо. Надо признать просто мое мнение старшего, что надо. Но злобы не должно быть. Строгость добрая.
И вот в эти моменты не лезть, когда он их ругает, не влазит.
Не, не надо. Пускай сами решают. Потом, когда он уже успокоился, ушел, можно подойти и успокоить. А сразу не надо, пускай сами решают между собой. У них мужская беседа идет в это время.
Спасибо вам большое. Спасибо, что приезжаете в наш город. Мы вас всегда будем ждать.
Всегда прямо? Вот женщина дальше, вот в очках.
Очень страшно.
Да, я такой страшный, да, человек?
Не вы. Внутренне. Очень хочется съездить на малую родину с фактурами сил. В этом году, в следующем съездить с Семеречи, Казахстан.
Куда, какая?
Семеречи, Казахстан.
Казахстан. Ну, съездите, а что-то нормально.
Спасибо. Еще
что плохого не вижу.
Проблемы с суставами возникают. Можете ли что-то подсказать?
Суставы только движение.
Хорошо.
И... ходить по 3,5 километра через раз в 2 дня. Даже в... Да, сейчас. Раз в 2 дня.
Раз в 2 дня.
По 3,5 километра быстрым шагом. Через 3 месяца суставы начнут выздоравливать.
Хорошо. И у меня взрослые дети. Немного ли моей помощи?
Немного ли помощи?
Ну,
мальчики?
Девочки, взрослые.
Девочкам обязательно надо помогать, хоть взрослый, хоть нет.
Спасибо.
Мальчикам надо пинать под зад, пусть сами живут. И это и самая лучшая помощь им. А девочку надо беречь, охранять всех трудностей. Она становится красивой, легче замуж ей выйти. Девочку не надо пихать учиться там, не надо ее высылать в другой город, не надо заставлять ее как бы быть одной. Надо беречь девочек родителям, они становятся цветущими, красивыми, хорошо замуж выходят, потом муж ее бережет уже дальше. Она счастливая тогда. Но если ее куда-нибудь вышвыривают, она становится дикой, злая, дикая, несчастная, замученная. Ну вот вы, светлый волос, девушка. Я смотрю, у кого сейчас тяжело, тяжелый период, чтобы помогать как-то, время пользоваться временем.
Здравствуйте. Я бы хотела попросить вас дать рекомендации по моей истории. Да, действительно сложный период. В феврале месяце у меня должна была состояться свадьба. Кстати, не без вашего участия в плане знаний.
Хорошо, что как бы, то иногда, знаете, бесплодие женщины вылечит, и потом приподходит ко мне с ребенком, говорит, спасибо вам, Олег Геннадьевич, за сына. Муж рядом стоит, краснеет. Хорошо.
В общем, перед намеченной датой в январе у меня начались какие-то панические атаки, которые я не могла контролировать, сильные страхи. Я начала болеть, попала в больницу, долго не могли поставить диагноз. В итоге экстренно прооперировали. Проблемы с гинекологией, миома, воспаление. Никогда не было таких проблем. Свадьбу в итоге пришлось...
Матка нормально, все хорошо?
Ну да, пришлось отменять, переносить. И в принципе сейчас уже легче дышать. Морально, физически, но все-таки нахожусь еще в состоянии болезненности и
стресса. Вам нужно делать статические упражнения. Вот эта энергия, которая вас наполняет, сейчас побеждается просто статическими упражнениями. Можете заказать у нас пояс, есть такой лечебный. Ну, тоже будет носить, легче будет. Ну, то есть надо просто статические упражнения делать, вам станет легче.
А эта история...
Возле деревьев стоять, толстых деревьев.
А эта история, в принципе, ситуация как-то связана именно со свадьбой?
Чуть-чуть связана, чуть-чуть связана. Вы испугались новой жизни. Женщины всегда боятся всего нового. Все, что новое в жизни, для женщин очень тяжело переносить. Переезд – это катастрофа. Свадьба – тяжело очень. Все то, что новое, для женщины очень тяжело. Психика не выдерживает. Даже она понимает, что ей надо замуж, но все равно тяжело переносит. Новое что-то, боится, страх нового. Родители должны успокаивать в это время, говорить, все будет хорошо, не волнуйся.
Благодарю вас, спасибо.
Вам надо вот делать, возле деревьев ставить, сразу легче будет. 20 минут в день, 25 минут где-то возле дерева, раз в день стоять. Две недели стоять, потом недели перерыв. Дерево толще вас должно быть. Найдите, чтобы вам нравилось дерево, спокойнее с ним будет. Этого уже достаточно, в принципе. Но если еще статические упражнения делать, хатха-йога, тогда вообще будет супер.
Спасибо большое.
Все, у нас уже лекция начинается. Вы и так со мной уже наговорились. Нет? Вчера же общались со мной, нет? Мало, да? Сегодня у нас тема – это развитие личности. Мы будем говорить о природе человека, о его занятости, деятельности. Есть три слоя природы человека. Есть чувства, эмоции, они принадлежат уму. Эмоции связаны с ощущением счастья. Когда человек испытывает счастье от чего-то, это эмоциональная деятельность. Такое сильное счастье, такой восторг, эмоциональная деятельность. Часто люди хотят эмоции соединить с работой. То есть они думают, если я найду работу, которая будет приносить мне восторг, то это значит, что я буду счастливо работать. Это неправильное мышление. Потому что восторг приносит хобби. Не работа, а хобби. Эта зона восторга находится в очень корыстной сфере. Допустим, человек рисует картины, ему очень сильно нравится что-то рисовать. Рисует, рисует. Выходит на рынок продавать, никто не покупает вообще, ни один человек. Потому что это нравится только ему. И всегда в жизни только ему и будет нравиться. Может быть, найдется среди тысячи людей один такой же по эмоциям, как он, эмоциональная совместимость. Он, ой, как красиво, и возьмет у вас картину. И все. Остальные люди не будут брать. Это называется хобби. Когда человек занимается хобби, то он всегда все делает для того, чтобы ему нравилось. Ему все равно, понравится людям или нет. Такие люди всегда терпят неудачу в своей работе. Например, врач советует всем то, что ему подходит. Ему вот что-то помогло, и он всем говорит, это тебе поможет, мне помогло. Это хобби. Потому что, чтобы понять, что поможет человеку, надо человека хорошо понять, почувствовать. Все люди абсолютно разные. И для того, чтобы почувствовать другого человека, надо от себя оторваться. Мне, допустим, помощники, они тестируют камешки, пытаются подбирать. Когда первый раз человек камень подобрал, он говорит, у меня получилось. Я чувствую, что ему подходит. Это значит, что подходит не тому, кому он подбирал, а подходит ему самому. Это самая первая стадия развития человека всегда. В чем-то, в чем-либо. Если мне что-то безумно, ой, мне это нравится, это есть моя природа. Нет, это хобби. Хобби обычно денег не дает, потому что очень сильный корыстный интерес в этой деятельности. Ну, допустим, мне нравится шить. Замечательно. Но ты же не знаешь, что понравится другим. И ты шьешь то, что тебе самой нравится. Это значит, что никто покупать не будет. И так везде и всегда. Мне очень нравится людям что-то рассказывать. Замечательно. Ты рассказываешь, у меня есть такие лектора. Говорит, Олег Геннадьевич, я по природе тоже лектор. Мне так нравится рассказывать. Я смотрю, начинает рассказывать, народ весь уходит. Почему? Потому что он наслаждается сам тем, что рассказывает. Вы знаете, мне так нравится вам рассказ. Слушайте меня сейчас внимательно. Видите, уже я вас напряг. Почему? Потому что я читаю для себя лекцию, не для вас. Я должен сделать так, чтобы вам нравилось. Это значит, я должен жить для вас. Это уже не хобби. Это не деятельность чувств. Здесь не поможет мой восторг. Не поможет. Дальше. Деятельность ума. Человек говорит, мне нужны деньги для жизни. Деньги нужны. Это правда. Человек без денег не может жить. Ему нужны деньги, особенно молодым людям. Поженились, нужны деньги. Знаете почему? Вы можете объяснять там какие-то свои объяснения. Но есть одно только объяснение, очень простое. Когда человек один живет, у него эгоизм спит. Он не сильно активен. Эгоизм не активен. Девушке одной ничего не надо. И там уголок есть, и хорошо. Ничего не надо особо. Даже ну, чуть-чуть одежды она себе покупает там для того, чтобы быть красивой. Ну, особо так не парится. Одна живет, все нормально. Девушке особо ничего не надо. Парню тоже. Я помню, студентом был там, в институте учился. Там макароны купишь, там сварил на неделю. В холодильник поставил, там отрезал кусок макарон, там, на сковородку пожарил, поел, пошел. Ничего не надо вообще, все нормально. Но как только человек женится, эгоизм начинает жить, раскручивается в отношениях. Девушка уже не может жить в маленькой тесной территории, а ей хочется большая квартира. Как только она замуж вышла, она не может, уже она ее раздражает. Мы очень тесно, все, нам нужна квартира, все. Парень, когда женился, он не может уже макароны есть. Он говорит, готовь мне нормально, давай. Я уже наелся макарон, все, теперь у меня есть жена. Хочу вкусненько питаться постоянно, каждый день. Это так действует эгоизм. Эгоизм, он всегда начинает действовать, когда люди женятся. Поэтому не ругаются больше, когда они женятся, потому что так действует эгоизм. Маховик такой раскручивается эгоизмом между мужчиной и женщиной в совместной жизни. Маховик эгоизма приводит к скандалам, боли, ранимости и так далее, безумию, безумным желаниям, идеям, глупостям всяким в голове. И поэтому, когда люди женятся, им нужны деньги. Чтобы все желания удовлетворять, нужны деньги. И поэтому человек принимает решение. Я буду делать не то, что мне нравится, а то, что дает мне возможность зарабатывать. Это называется умственная сила или способности человека. Так как человек не развит сначала, он не может действовать на платформе разума. Только развитые люди могут действовать на платформе разума. Самый неразвитый человек действует на платформе хобби или чувств. Чем-то привлекся. О, я вот этим буду заниматься. Никому это не поможет, ни тебе, ни другим. Более развитые люди чувствуют, у меня вот это получается, здесь это дает деньги. Они начинают это делать. Деньги получают от этой деятельности. Но эта деятельность не приносит счастья. Делать ее тяжело. Все, что связано с умственной деятельностью, всегда ум капризничает. Ему нужны деньги, а работать он не хочет. Он чувствует, что здесь человек есть способности, он может здесь заработать, но работать он не хочет, а деньги нужны. И он мучает себя на этой работе по способностям. Работа по способностям означает мучение всегда. Мучается человек. Деньги есть, но счастья нет. Это означает умственная платформа. В уме находится судьба человека, мысли, логика, способности, все в уме находится. Разум — это что такое? Это цель жизни, миссия, решимость, знание, самоконтроль, работа над собой, звук, образы — это ум, мечты — это ум, звук, поступки — это разум. Если человек находит деятельность, которая становится миссией его жизни, это уже от разума идет, не от ума. Но чтобы миссию в жизни себе найти, для этого надо встать на свой путь. Путь, то есть разумное существование, как бы начать разумное существование. Большинство людей не знают, зачем они живут. Они живут вот, надо квартиру, живем для квартиры. Надо детей, живем для детей. Таким образом, надо понять, что люди по-разному как бы развиты в жизни. Песенку вспомнил.
Мы были на льву, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время сердце. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время сердце. Обратного пути у жизни просто нет.
В мечту и в путь. Потому что просто мечтать — это не путь. Допустим, я хочу замуж, у меня будет такая семья. Ну, то есть слово «мечта», она не подходит в полной степени к этому. Надо в путь поверить, в цель поверить. Надо померить в нее как в красоту людей, как в доброту людей, потому что верить можно только в чистое и светлое. Если человек верит в то, что у него будет большая квартира, у него будут деньги, там высокое положение в обществе, это не путь. Это умственная платформа, и она рождает насилие над человеком. Человек в результате не верит в свой путь, а он верит в успех, в удачу, в деньги. И начинает искать деньги, как сумасшедший, зарабатывать там, искать их. И он изматывает себя, насилует в конце концов, и устает от такой жизни. Потому что дом, власть не является путем. Путь — это миссия, когда ты кому-то что-то хорошее делаешь, доброе, людям помогаешь. И при этом, конечно же, ты зарабатываешь деньги, там все это есть, но это не главное. Человек должен выбрать, как это в фильме про «Золотой ключик», там черепаха Тротила спросила у Дуримара, говорит: тебе что надо-то в жизни? Деньги или счастье? Он говорит: я не понимаю твой вопрос, ты лучше скажи, сколько ключик весит, сколько в нем золота-то? Ну, то есть он не врубается. Это значит, что он будет на умственной платформе действовать. Это значит, он будет уставать, выматывать себя, пытаться хотеть больше денег, выжимать из себя силы, работать на трех работах, терять здоровье, терять отношения, терять семью, все терять в жизни. Брать ипотеку, становиться рабом, еще больше выжимать себя, бояться не отдать долги всю жизнь и так далее. Этот путь разрушает человека. Это не путь. Путь означает делать добрые дела какие-то. В этом надо искать свою миссию. Мы выбираем путь. Что значит «мы выбираем путь»? Вот женился — это ты выбрал путь, все. Нельзя назад уже, обратного пути нет, все, женился — иди. То же самое, когда человек выбирает миссию, цель в жизни, обратного пути нет, он пытается делать что-то полезное, выбирает такой путь. И уже не нужно сворачивать с этого пути. Когда человек выбирает свой путь, то он встает на платформу разума. И тогда его деятельность приносит ему счастье и развивает его как личность. Видите, когда человек на умственной платформе действует, он хочет денег и упахивается. Когда человек действует на платформе разума, он не упахивается, он работает. И труд ему приносит счастье, потому что у него идет обмен с людьми энергией. Потому что он хочет любить всех. А любовь дает счастье. Он живет в любви. Допустим, врачи есть такие, или там, ну, любая специальность, неважно. Есть врачи, которые денег хотят, ты к нему на прием приходишь, он и так, как бы. Я зубы когда лечил, к стоматологу прихожу, он говорит, ну что, короночки поставим, короночки. Смотрю, он хочет денег от меня. До свидания. Следующий. Пришел, он раз посмотрел мне зубы. Говорит, ну это спасем, коронка не надо, этот спасем, этот вылечим, все. Я говорю, а сколько у вас прием длится? Он говорит, у меня недолго, минут 20. Я думаю, что-то мне страшно стало. Потом я смотрю, как он работает, просто виртуоз. Жух-жух-жух-жух, все делает точно, четко. И зуб просто с нуля поднял, сделал, все отлично. И смотрю, у него глаза блестят, ему нравится. Я говорю, а что так быстро вы работаете? Он говорит, а я не люблю телиться. Мне нравится это дело, я люблю работать. Глаза горят огнем на своем месте человека. Это деятельность разума, разумная позиция. Человек работает, но он не устает, потому что это его природа делать это. Но чтобы действовать по своей природе, надо победить в себе жадность, задушить жабу, которая живет внутри. Она говорит, денег, денег, жаба, денег, говорит. Ну, это не поможет тебе найти свою природу. И когда человек совсем развивается как личность, он становится учителем для всех. Допустим, всю жизнь он делал мебель, а теперь он обучает, как делать мебель. Вот всю жизнь, допустим, тренировался, был спортсменом, теперь он обучает, как тренироваться. Это уже четвертая стадия развития личности. Первая стадия – хобби. Человек просто хочет наслаждаться работой. Никогда зарабатывать не сможет. Хочет балдеть от работы. Он говорит, Олег Геннадьевич, понимаете, я хочу музыкантом быть, я хочу музыку писать, играть. Я говорю, ну давайте вашу музыку, я послушаю. Там ну все понятно. А кто-нибудь любит вашу музыку? Я пока не знаю. Я говорю, у вас никогда вы не заработаете, ни одну песню свою не продадите, никакая ваша музыка никому не будет нужна. Он говорит, почему? Потому что, я говорю, вы от нее балдеете. Это не труд для вас, это наслаждение. Вы для себя это делаете, не для других. Следующая стадия развития. Человеку нужны деньги уже получше. И он видит, что он может для других делать. И просто делает это, потому что ему больше делать нечего. Он еще не знает свою миссию, свою цель в жизни, не знает ничего такого. Просто вот делает то, что может делать, развивается в этом, ну, уставать начинает потихоньку, чувствовать, что что-то не то. Иногда деятельность по уму похожа на разум человека. Допустим, он руководитель, из-за денег руководит, а это его природа также руководит. Но надо научиться любить людей в этом случае. Понять, что ты старше, заботиться обо всех. Это непросто. И тогда тот же самый человек, который вроде бы действует по уму, переходит на платформу разума и начинает делать это уже с любовью. То же самое, та же самая деятельность. И вообще есть, если говорить о разуме, есть четыре варианта предназначения человека всего, не так много. Первый вариант – это человек, который дает людям знания. У него все на этом построено. Ну, допустим, может быть консультантом в бизнесе, или идеологом в бизнесе, или ученым, может быть преподавателем, инструктором, тренером, священником, юристом, ученым каким-то. Любые сферы, где человек кого-то обучает и сам учится, такова природа такого человека. Это его природа, разума. Именно разумная платформа жизни. Это его миссия, цель жизни. Как Ломоносов, он убежал из деревни маленький, почувствовал цель жизни. И пришел в Москву. Бедный ребенок, вообще как бы не дворянского рода, простого деревенщина простая. И когда он встретил математика, нашел и показал, на что он способен, то просто у тебя волосы дыбом встали. Он говорит, откуда ты это знаешь? Тебя никто не учил. Я говорю, я сам выучил. Представляете, маленький ребенок сам выучил математику. Все. Тот думает, ничего себе. Раз начал с ним заниматься, у него просто способности необыкновенные. Гений. Гениальный человек. Во всех областях науки фундаментальное открытие сделал. Во всех областях науки, представляете, как это возможно сейчас? Кто может себе это представить? Такая личность. Бывают люди, как бы уже в хорошей семье рождаются. Допустим, Авиценна, Ибн Сина Авиценна. Он родился в семье интеллигентной, но его гениальность зашкаливала даже для этой семьи. Что такое гениальность? Человек с детства понимает свое предназначение. Очень высокая развитость разума, очень сильный разум. Он, Авиценна, он в 7 лет стал победителем чтецов Корана. Мудрецы разные там читали Коран, он в 7 лет взял, всех победил. Лучше всех знает Коран. В 9 лет вылечил царя своего государства. 9 лет было, он вылечил царя. Получил доступ к царской библиотеке. 15 лет выучил все книги в библиотеке наизусть царской. А в 19 лет написал труд по медицине, который 800 лет после этого врачи, которым пользовались. Представляете, какие люди бывают? Необыкновенные. Но в основном люди не способны быть такими. В основном они все развиваются одинаково. Сначала человек просто хобби ищет себе, потом действует по способностям, потом рано или поздно, где-то к 30-40 годам, приходит к пониманию своей природы. 4 всего варианта. Преподаватель, ученый, я вам рассказал первый вариант. Второй вариант – это руководитель, тот, кто должен отвечать за людей, заботиться о них, управлять ими, разные виды управленцев. Допустим, начиная от солдата, заканчивая директором завода, все это природа управлять. Солдат тоже, который хочет, допустим, человек хочет быть военным, это и природа руководителя, всегда. Просто есть разные уровни, развитые людей. Если человек сильно развит, он будет занимать высокую должность, меньше развит, поменьше должность. От силы разума зависит. Разум соткан из знаний и черт характера хороших. Соединение знаний и черт характера – это деятельность разума. Третий вариант природы – это давать достаток людям, заниматься бизнесом, создавать богатство. Люди извлекают прибыль. Это не управление, это разные вещи. Управленец, он заботится о людях, его цель – люди. Он создает социальную среду, социум создает. Управленцы создают социум. А бизнесмены в этом социуме создают богатство. Это разные совершенно природы, по-разному действуют. Например, бизнесмен набирает себе команду на время. У него нет строгих обязательств, нет старше-младшего отношений. Просто чисто мотивация – деньги. Он, люди с ним находятся для того, чтобы зарабатывать. А с руководителем люди стабилизируются в отношениях. Там есть старший, младший, там есть законы, есть правила. Длительный, на длительный срок развития человека в отношениях с руководителем. С бизнесменом нет длительных отношений. Заработали, сбежались. На договоренности отношений всегда. И есть просто творческие люди, которые хотят с любовью что-то делать, трудиться и приносить счастье своими изделиями, свои, как Микеланджело, допустим, он просто статуи делал. Специальности никак не связаны с этими 4 категориями. Например, врач. Бывают ученые-врачи, изучают, как действуют, или лекции читают по здоровому образу жизни. Бывают врачи, главврач. Бывает аптекарь, продает лекарства. И бывает просто врач, который всех лечит. Хороший человек, добрый, всех помогает. Вот 4 категории людей. Теперь берем женщин и мужчин, да? Разница есть. Как развивается мужчина, как развивается женщина. Мужчину надо сразу бросать в деятельность. Он только выучился, его надо бросать в работу. Допустим, он говорит, я не могу найти себе работу. Что-то ищу, не могу себе найти работу, это мне не подходит, это мне не подходит. Все, такой мужчина начинает протухать, скоро от него вонь пойдет уже. Ему надо любую работу, абсолютно любую, неважно, подходит, не подходит, потому что когда мужчина работает, он развивается. Когда он не работает, он протухает, сидит дома, протухает, работает, развивается, все. Мужчина развивается в работе, неважно какой. И надо удержаться на одном месте 3 года хотя бы, не прыгать. Держался на одном месте, стал разумным. Лучше понял, что надо. Потом на другом месте 3 года удержался, еще лучше стал. И так постепенно все поймет. Пока он прыгает туда-сюда, он не может даже понять себя. Он себя как личность не развивает в этом случае. Но понять, что делать неразвитому человеку, невозможно. Поэтому мужчине надо сидеть на одном месте 3 года, чтобы развивать себя. Не разовьешь себя, невозможно ничего понять. Невозможно. Можно прыгать так всю жизнь, с одного места на другое. А если мужчина дома сидит и говорит, вот когда найду себе хорошую работу, тогда буду работать. Он никогда не найдет вообще. Он так дома и будет сидеть. Жена ему пинка под зад должна дать когда-нибудь. Как-то надо вот так извернуться, чтобы он пошел плакать, хныкать. Мучить его, скулить, чтобы он пошел куда-нибудь работать. Что дома невыносимо, уже жена замучила. И он будет счастлив тогда, начнет работать. Мужчина психика очень такая тугая. Его заставить жить правильно очень трудно. Когда заставили, он уже не может остановиться. Как поезд. Чтобы ему поехать, надо много энергии. Когда поехал, уже не остановится все. И вот сам мужика надо разогнать, самое главное. Разогнать его очень сложно. Вот, когда разогнала, все, он поехал. Добрыми словами надо, слезами разгонять мужика своего, чтобы он поехал. Мужчина рядом с женщиной расслабляется. Если слишком много секса, любви, поцелуев, хорошего питания, мужик становится ватрушкой. Дома ему хочется сидеть, ему не хочется никуда ехать, на диване уже живет. И надо его вытуривать из дома. Иначе он просто протухнет, станет несчастным, пить начнет, гулять начнет. Ну, то есть испортится, протухнет. Нужно заставлять его. Женщина должна помогать ему стать человеком, выгонять из дома, не давать ему дома сидеть. У женщины совсем другая картина, совсем другая. Мужчина на работе развивается, дома отдыхает. Женщина на работе отдыхает, дома развивается. Где вы видели, чтобы женщина домой пришла отдыхать? Приходит домой, начинает что-то делать постоянно. Там развивается дома. У нее там обязанность, ответственность дома. Она приходит, говорит, что такое, бардак, это что, а тут что такое? Выходит, контролирует ситуацию в доме. Чистоту наводит, всех строит, за всеми следит, что делает. Контролирует полностью ситуацию под контролем. Даже тараканы боятся женщину и мужчину. Мужчина либерально к тараканам относится. Или война, или мир. Ведь таракан ползет, ну, вроде мир, пусть ползет. Женщина никогда не даст тараканам жить в доме. Увидела, будет всегда гонять. У нее нет мира. Она отвечает за чистоту в доме перед Богом, женщина. Но когда женщина имеет семью или хотя бы большую семью в виде подружек, друзей, родителей, она имеет корни. Женщина должна жить для близких людей. Для работы она жить не может. Если у нее нет близких, и она вся в работе, поглощена в работой, то ее психика начинает таять, энергетически становится слабее и слабее. И она потом дальше проходит 4 стадии. Первая – мне нравится работа. Вторая – устаю. Третья – надоело. Четвертая – ухожу. Если у нее есть как бы дом, семья, эти стадии уже не работают. Она идет на работу, потому что у нее психика, она примагничена не к работе в жизни. К чему женщина примагничена? К то и движет жизни. Если она к работе примагничена, семьи нет, больше не к чему примагничиваться, то она пытается близкие отношения там на работе со всеми строить, а там деловые отношения, там испытывает боль, ее там мучают, она злится, устает, пытается угодить начальнику, вот, верит начальнику, начальник ее эксплуатирует и так далее. Она становится замученной там на работе. Но когда корни пускает она в личных отношениях, она становится крепкой, сильной, набирается сил. Замученным уже муж становится, не она. То есть она набирается сил в доме, это ее стихия, личные отношения, женская стихия. Она на работу приходит, тоже так же работает, все, ей интересно. Но она там не запаривается. Ей говорят, например, останься, поработай еще полчаса. Она говорит, нет. Он говорит, я тебя уволю. Она говорит, ну, смотрите сами. То есть все по барабану уволят. Ничего страшного, у меня муж работает, что мне париться. Домой приходит, говорит, меня уволили. Она защищена, ей все равно. Когда она одна, она боится, что ее уволят. Она боится, поэтому унижается перед начальством. Когда она защищена семьей, она спокойно работает, не парится. И эти стадии, вот циклы вот эти на работе исчезают. Она спокойно там, просто счастлива на работе, поговорила с подружками, попила, поперекусывала там, поболтала, поработала чуть-чуть. Все вместе как бы, ей нравится там на работе. Она там отдыхает, она поработает, поболтает, посплетничает там, ну, женская жизнь. Пошла домой. Отдохнула там на работе. Если заставляют упахиваться, она соглашается, но не упахивается, потому что она зависит от дома. Ну, там работает в свое удовольствие, все, не напрягается. Некоторые женщины говорят, а у меня нет семьи. Здесь нужен компромисс. Я говорю, а вы как вот живете? Он говорит, моя жизнь – это работа. Поэтому и нет семьи. Надо отрываться от работы. Как отрываться? Вот искать любовь в отношениях с людьми, с подружками, с родственниками. Часто вера, когда женщина веру обретает, она естественно находит в вере в своей семью большую. Легче отрываться от работы тогда. Есть три слоя жизни. Есть невежественные люди, которые ни во что не верят. Они просто... очень эгоистично настроены в жизни, верят только в себя. Есть страстные люди, которые верят в деньги, в страну, в мечту свою. Вот. Они живут более раскрытым социумом, но у них нет близких отношений, деловые только отношения, даже в семье. Только благостные люди, которые работают над собой, у них есть любовь, отношения, глубина, верность. Недешевая эта вещь, такая жизнь. Нужно ее достичь. Невежественные люди всех ненавидят, злятся. Страстные играют во что-то все время. Они себя что-то строят. Надо красиво одеваться. Себя пытаются показать. Круто очень. Играют в жизнь. Добиваются положения в обществе. Глубины нет ни в чем. Даже в личных отношениях нет глубины. Благостные люди ведут себя попроще, ценят в людях глубину, настоящее, а не показное. Верность у них есть, развивается верность, глубина в отношениях. Поэтому цель жизни человека – это благость, это способность жить, работая над собой, развиваясь. Если человек не развивается, он... может достичь тоже силы влияния, но с помощью уже давления, то есть не с помощью любви, а с помощью силы он достигает влияния. Это сила деструктивная по природе. И он сам несчастлив, такой человек. Может стать сильным, влиятельным, все это можно достичь даже не благости. Не работая над собой, может стать очень влиятельным человеком. Если человек в невежестве становится влиятельным, он становится гангстером. Он всех убивает. Мы бандита, гангстерита. Биванта и стрелянта, мы любита, пистолета, то и это. Держим банка, миллионы, плеванта на закона. О, ес. Ну, то есть жизнь такая пиф-паф. Я читал статистику, только один гангстер в Италии дожил до старости. Там всех взяли вот за какой-то период, остальные все погибли. Ну, то есть та жизнь такая, что люди погибают просто. Раньше времени уходит из жизни. Человек достигает влиятельности, силы, находясь в страсти. Это значит, что деньги для него, власть, самое главное в жизни. Не работать над собой. Главное, чтобы были деньги и все. И такой человек, вроде бы кажется, что ему классно жить. У него есть деньги, там люди у него пешки. Вот. Но счастья нет, потому что нет глубины. Любви нет такого человека. Как любовь — это же бескорыстная вещь. Любовь, любить себя не можно корыстно заставить. Это не любовь подобострастия, когда все прыгают перед тобой. Это же не любовь, правда? Любовь — это чистое, светлое такое чувство. И человек, который не работает над собой, он достигает успеха, но счастья в глубине нет. Хоть он и рисуется, делает вид, что он как такой. Ну, я счастливый, понимаете? Ну, счастливый я. Вот, но это все просто игра. Знали? Знакомые есть такие? Ну, то есть нету никакой любви, глубины нет. Квадратные слова. Квадратный человек — мой грозный командор. Мой грозный командор. Ну, то есть это означает, что неправильное мышление, неправильное понимание, что такое счастье у человека. Он поэтому становится квадратным человеком. То есть он командор, все, он командует, но любви нет, глубины нет, отношений нет. Чистоты нет, любви нет, близости нет. Поэтому есть выпивка начинается, нет счастья, значит выпивка, курение. В конце концов деградация, результат такой жизни всегда один и тот же. Или сильный кризис, инсульт, инфаркт, там, ломается человек просто. Нет счастья, нет любви, значит будешь вот так жить. Человек должен развиваться. Нет развития — нет нормальной жизни. Нужно развитие. А развитие означает работа над собой. Поэтому мы сегодня вот этой теме посвящаем беседу. Мы с вами прошли вскользь вот эти предназначения человека. У меня есть целый семинар о предназначении человека. Можно слушать там 3 лекции, но только на эту тему. Там все развернуто. Становится понятно, что у меня, какой стадии, какая природа, куда я пришел в жизни. В целом надо понять, что высшая цель жизни человека — не работа и не семья. Это постижение себя как души вечного, вечной. Ты когда будешь вечность свою почувствуешь, поймешь, кем ты был раньше, кем ты будешь в будущем. Ну, как бы вечность свою почувствуешь, отношения с Богом почувствуешь, Бога почувствуешь. И в этом цель человеческой жизни. Это самое главное, для чего человек живет. Все остальное это помогает развиваться. Чем менее развит человек, тем больше он привязан к своим делам. Животные только о делах и думают. Они постоянно заняты, в заботу бегают постоянно. Ищут поесть, кровь, секса. Ну, люди, которые не развиты, также живут. Они постоянно в делах. У них нет высшего ничего в жизни. Они постоянно делами заняты, отдыхом, делами. Все. Вся жизнь как проходит. Для того, чтобы развиваться, человек должен иметь силу. Без силы нет развития. Сила приходит сначала к человеку через звук, через слушание. Потому что Ну, человек, я думаю, что я сильный. Люди думают, что они сильные. Как определить, ты сильный или слабый? Можешь рано утром стать сильный. Можешь бросить курить сильный. Можешь верным быть сильный. Можешь не злиться сильный. Можешь не грубить сильный. Можешь не обманывать сильный. Это сила другого плана, понимаете? Это сила разума. Нужна сила разума. Сила разума, она развивается в результате слушания. Через звук разум становится сильным. Через звук и чистоту. Чистота тела, чистота жизни. Человек чистую жизнь ведет, у него разум становится чистым. Чистым означает чувствительным. Он понимает, начинает разбираться, что хорошо, что плохо. Начинает дифференцировать. Интуиция у человека появляется, он чувствует, где его обманут в бизнесе. Людей начинают чувствовать, кто предатель, кто настоящий. Это чистота разума. У женщины в основном чистота разума развивается сначала. А у мужчины в основном сила. И сила и чистота разума нужны для того, чтобы совладать собой. Стать человеком, который счастливо живет. Потому что все эти черты характера, которые я перечислил, приносят человеку огромное счастье. Доброта, честность, решимость. Целеустремленность. Все это источники счастья. Счастье – это энергия, определенная энергия, которая наполняет человеческое тело, организм, психику, душу. Все наполняет. Счастье наполняется, человек счастьем наполняется через разум. Разум, когда находит цель, то он из нее берет счастье. Это называется вера. Человек верит, значит, он счастлив, он чувствует счастье от веры. Цель деятельности разума, разум целеустремленность, ищет цель. Решимость – это движение к этой цели. Когда человек чувствует цель жизни своей, наполняется этой целью, это деятельность разума. Иногда человек цель жизни видит не в том, это деятельность ума. Ум подчиняет разум какой-то цели, допустим, ребенок родился, мать смотрит, а он чистый, этот ребенок, он чувствует от него чистоту. И думает, вот моя цель жизни. Начинает жить для ребенка. Он становится эгоистом в результате, чувствует себя Богом. Или человек в человека поверил, думает, вот Бог, вот этот человек и есть Бог. Все, этот человек становится эгоистом, в который ты веришь. В девушку поверил человек, парня поверила девушка. Все. Если мы в человека верим, он становится эгоистом всегда. Идолом становится, эгоистом. Злым человеком, недобрым. Можно из любого человека сделать злого. Например, парень так девушку полюбил, что поверил в нее. Она его бросит обязательно. Это невыносимо для человека жить с тем, кто вот в тебя верит. Невыносимо просто. Только в Бога можно верить, он это выдерживает. Человек не может веру выдержать человечество. Поэтому верить только в Бога надо. В своей какой-то традиции верить. То есть не то, что надо там какая-то одна из вер. Есть разные веры в зависимости от наклонности людей, их характера, их культуры, их отношений. То есть человек выбирает веру по сердцу всему. Итак, для того, чтобы развивать себя, человек должен найти веру, цель жизни. И этот путь, которым он идет всегда, этот путь проб и ошибок. Не надо бояться ошибаться в жизни. Это нормально, ошибаться – это очень хорошо, это нормально. Если человек ошибается, то он живет нормально. А если он как бы хочет жить без ошибок, то не хочет жить на платформе разума. Он хочет наслаждаться жизнью. Он хочет наслаждаться самосовершенствованием. Надо смело идти в жизнь. Не надо бояться жизни. Жизнь научит тебя. Просто учись правильно жить. Oh, А то, что понято с трудом, можно же в газетке прочитать и понять, да? А, я все, да, это я все знаю, то, что вы говорите. Ну, хорошо, если знаешь, попробуй теперь сделать. Понято с трудом означает, человек страдал, шел нередко наугад, ломая жизненный уклад, и только промахом был рад. Женщину любил не ту, видел в жизни суету, и потом раз, и понял что-то с трудом, и жизнь его поменялась. Вот это и есть знание. Все, что человек начитался чего-то там, он не применяет это никогда в жизни, там всем рассказывает, как надо жить правильно, это не знание. Знание есть в уме, это просто начитанность. А есть знание в разуме, это когда человек меняет свой жизненный уклад. И такое знание всегда постигается с трудом. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Это означает разумная платформа жизни. То, что понято с трудом. Невозможно человеку просто так бросить курить, пить. Это с трудом происходит. Но с трудом над собой. Опять же, некоторые люди думают, что надо заставить себя бросить пить, курить. Это бред. Только замена другой энергии счастья. Человек получает другую энергию счастья, он перестает интересоваться ненужной. Например, человек гуляет. Почему он гуляет? Потому что он не получил более высокой энергии любви. Когда он видит верность, гулять не хочется. Если ты чувствуешь верность от близкого человека, чистоту в отношениях, гулять просто не хочется. Неинтересно, потому что более высокий уровень любви. Когда человек получает миссию, цель жизни, ему не хочется курить, пить, потому что он получает более высокий способ жизни. То есть его жизнь становится счастливой, наполненной. Какая-то цель должна быть. Допустим, я видел плакат в Москве. Парень такой молодой, против наркотиков реклама. И он говорит, живи наполненно там, или живи сильно, стань счастливым, стань сильным. Он там боксерские перчатки, что-то там еще держит. Ну, то есть спорт – это реальная замена наркотикам, это факт. Потому что спорт – это цель жизни для молодых людей. Потому что когда человек развивает свое тело даже, он развивает характер в это время, это цель жизни. Есть вообще разные уровни цели жизни, для каждого человека свой уровень. Первый уровень – это уровень отношений с своим телом. И человек просто начинает работать над собой всегда одним и тем же способом. Он начинает соблюдать режим дня и меняет питание свое. Пытается по-другому питаться. И он говорит, это цель жизни. Все, вот это и есть цель жизни. Сыроедение – цель жизни. Ну, то есть это определенный уровень развития человека. Дальше он, когда более развитым становится человек, у него начинает переход из грубого тела в энергетическое тело идти. И он тогда целью жизни ставит уже не питание, а движение. То есть цель жизни – это что такое? Это для него это в горы ходить, бегать там, прыгать, закаляться. Ну, то есть он движение становится, это цель жизни для него движение. Еще более развитый человек развивается еще сильнее. Он переходит на платформу уже не энергетическую, а умственную. И на умственной платформе он начинает видеть глубину этого мира, начинает интересоваться эзотерикой, пытается видеть тонкое пространство, что-то там ищет в этих тонких вещах каких-то невидимых. Унылая пора, чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природоувиданья, багрец из золота одетые леса, в их сенях ветра шум, свежее дыхание. Он начинает чувствовать душу во всем. Месяц свои блески по лугам рассыпал. То есть он живой стал месяц. Стройные березки, стройные березки шепчут что-то липам. Ну, то есть общаются между собой они. Когда человек влюбляется, он тоже начинает одушевленным видеть весь этот мир. У него вот эта платформа умственная, в результате влияния любви начинает видеть живым этот мир. То есть более глубокое восприятие мира становится. Это уже умственная платформа развития человека. Там же находится, на умственной платформе находится глубина отношений между людьми. Его интересуют уже чистые светлые отношения. Чистая светлая жизнь на этом уровне человека интересует. Ему надо на природу куда-то уехать, там сажать травку, солнышко смотреть, бегать за бабочками там и так далее. Ну то есть он же такой, как бы он видит красоту мира, счастье настоящее, жизнь чувствует такой человек. Это умственная платформа. Следующая платформа развития человека – это платформа разума уже. Человек начинает интересоваться верой, развитием личности, работой над собой, молитвой, платформа разума, молитва, победа над судьбой, судьба, что такое. И высшая платформа развития – это духовная платформа. Духовная платформа означает, что человек пытается понять, что такое вечность, кто такой Бог, что такое высшая любовь, бескорыстие, самопожертвование и так далее. Очень высокие взгляды у человека, идеалы такие глубокие в жизни. Человек не должен перескакивать, он развивается, как развивается. Чувствую, что зарядка тебе помогает развиваться. Развивайся с помощью зарядки, не парься. Хочешь попариться, попарься. Баня. Тоже развитие на этой платформе. Но если человек хочет высшей материи есть, а он там как бы не врубается, не будет никакого развития. Вот что тебя развивает, то и делай. Питание развивает, питайся, учись правильно, режим дня. Развивает движение, пошел бегать замечательно. Развивает дальше видение, понимание тонкого этого мира, его глубины. Хорошо, изучай это. Хочешь дальше понять, что такое верность, чистота, вера, молитва, иди туда. И хочешь пока понять, что такое вечность, глубина, высшая любовь, Бог, иди туда. Все нормально. Это постепенный этап развития человека. Но, несмотря на эти этапы, никогда не помешает делать определенные вещи, которые просто практичны в жизни. Это очень практично, то есть это улучшает качество жизни. Например, если человек позитивно настроен, позитивно означает всем счастья желает. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Он позитивно настроен. Что он получает в результате? Он начинает лучшее брать от людей, а худшее с худшим не контактирует. В результате он начинает наполняться. Позитивный настрой наполняет человека, негативный истощает. Позитивный настрой – это очень практично. Но чтобы позитивно настраиваться, надо себя включить, заставить. Кому? Вот мужчина, видите? Прямо на сердце. Знак какой-то от Бога. Вы избранный человек. Там еще цветочек. Все. Прямо на сердце упало, они вот это блестят. Встаньте, покажите. Ой, слетело уже. Покажите, где была. Видите, как интересно, да? Полетело, раз сюда. Выбрал Господь, вот. Он будет теперь слушать, все изучать, работать над собой. Интересно это все. Видите? На лекциях интересно. Иногда чудеса происходят, какие-то необычные вещи. Итак, очень важно знать, что большинство людей недооценивает эту вещь, потому что первоначальные усилия, которые над собой надо совершить, людям в основном недоступны. Они не понимают, что вот самоконтроль для этого нужен. Если ты, допустим, где-то находишься, расстроился, негативно настроился, ты обесточен в это время. Если ты всем рад, позитивно настроен, ты наполняешься силой. Если ты не включил себя на позитивный настрой, не простил, не прощаешь, не просишь прощения, значит, тогда ты обесточен. Ну, то есть часто люди просто живут годами в этом обесточенном состоянии, начинают раком болеть, теряют бизнес, деятельность, отношения, все теряют. Позитивный настрой означает работа постоянно. Допустим, в метро зашел, я вот тренировался, изучал это. В метро захожу, все такие, все негативно настроены, нет энергетики, нет обмена. Люди просто проехал 10 минут метро и как выжатый лимон стал. Все, просто как тряпка, нет сил. Уже работать нет сил, потому что ты израсходовался, все. Я зашел в метро со своим другом, мы договорились с ним, что мы позитивно настраиваемся. Вот. И мы с ним начали там болтать, что-то разговаривать, улыбаться. И все рядом вот, люди поменялись. Они каждый стоит что-то. Своему радуется, едет. Некоторые друг друга начинают улыбаться. Ну, то есть меняется атмосфера. То есть это активная жизненная позиция означает. И вот сейчас прямо вспомнил, я не планировал вам это показывать. Есть один видео такое, которое вот показывает, как это происходит. Если я сейчас быстро найду. А, вот все нашел уже. Сейчас ухохочетесь. Там вот это вот то, что я сейчас говорю, позитивный настрой. Человек выбрал миссии своей жизни, как бы он целью жизни всем вот давать этот позитивный настрой сделать человек. Но суть такая, что человек заходит в это просто в электричку и начинает смеяться. Потом люди все за ним начинают смеяться. Потом сел в электричку и сейчас начнет смеяться. Видно, да? Сам это специально делает. Потом в другую электричку пересядет, опять смеяться начнет. Люди сначала боятся, да, отворачиваются. Эти люди вокруг пошли смеяться, да? Пошли рядом с ним. Пошла волна, видите, волна пошла, да? Заходит человек, да, в электричку. Ну ладно, и так далее. Посмотрите, интернет есть. Потом он выходит из этой электрички, садится в другую и опять начинает смеяться. Видно, у него хобби такое. Давать людям радость. Ну, то есть, это позитивное настроение, это волевая позиция жизненная. То есть, это не просто, поверьте мне, вот так жить. Быть счастливым, наполненным – это смысл жизни, это как бы миссия человека. Но это очень сильно облегчает жизнь. Вот смотрите, сейчас я вам показал этот ролик. Посмотрите на атмосферу в зале. Вам легче стало сидеть? Расслабило? Чувствуете так? Даже дышать легче стало, да? Чувствуете? Это называется позитивная энергия. Я специально это сделал, чтобы вы поняли. Очистился зал от негативных эмоций. Людям стало легко, свободно, хорошо. Потому что идет обмен вот этой энергии, пошел обмен. Видите, мы вчера говорили о том, что у природы такая всегда энергия, кстати, есть. У природы всегда такая энергия позитивная. Всегда у природы. У людей, вот если потрудиться, она тоже становится позитивной и идет обмен. Вот, по крайней мере, если ты такую позицию в жизни занимаешь, то всегда себя заставил сначала, позитивно настроился, усилие воли какое-то надо совершить, а потом дальше идет обмен уже. И тебя люди наполняют. Меня спрашивают, сколько ты 3 часа читаешь лекцию, не устаешь? Я говорю, устаю, но люди наполняют меня, и поэтому идет обмен, и поэтому энергии хватает всем. Поэтому, видите, позитивный настрой раз, и очень деликатное отношение к мнению другого человека. Деликатное отношение к тому, что у каждого человека есть свое понимание, своя вера. Очень деликатное отношение. Это означает опять гармония. Гармония опять означает. Даже если человек неправильно себя ведет, что-то не так делает, все равно деликатное отношение, он имеет право, у него есть выбор такой, как ему жить. Гармония означает. Позитивность и деликатность. Два вида настроя, которые дают человеку безграничные возможности в жизни. Безграничные. В коллективе такие люди становятся центром коллектива. Всегда. Уважение безграничное. Если человек ведет себя постоянно в таком ключе, его все любят в коллективе, каждый человек. Он душа коллектива такой человек. Становится душой коллектива. Есть еще, ну как бы, люди, которые являются также и проклятием коллектива. Они ну, распределяются роли всегда в коллективе. То есть кто-то душой коллектива становится, все его любят, а кто-то приходит и все от него отворачиваются. Ну, потому что у него негативный настрой, он всех критикует, постоянно злится и так далее. Распределяются энергии. Как муха и пчела, да? Муху никто не любит, отгоняет, она назойливая, всем хочет доказать, что-то летает. Пчела, она летает, тоже может летать возле вас, но она не назойливая, если вы посмотрите. Она, даже если сядет, она с любовью. Если сам ей ничего делать не будешь плохого. Она как бы радуется, ищет счастье. Знаете, удивительно, мы когда духовные программы проводим на природе, то сразу начинают прилетать шмели, пчелы начинают вокруг алтаря виться прямо, летать. И птицы прилетают чирикать. Птицы окружают прямо. И пчелы шмели видят, они чувствуют сладкий вкус, не знают где. Они вокруг алтаря летают, они ищут сладкий вкус, но не знают, что там нет как бы нектара. Они думают, что там нектар на алтаре ищут. Но они чувствуют, что оттуда сладкий вкус идет. Они понимают, что это не цветы. Такие немножко обескураженные летают. Где же цветы? Цветов нет. Ну, то есть, как бы вот так. Есть природно люди, которые склонны к позитивному отношению. Они получают, становятся центром общества. Никогда их не уволят с работы, таких людей. Зачем увольнять такого человека? Да пусть даже плохо работает, неважно, все рады рядом с ним. И он спасает коллектив, если, допустим, начальник разгневался, говорит, все уволены. Вот такой человек позитивный приходит к нему, начальник говорит, Василий Петрович, вы увольте, пожалуйста, меня, а всех оставьте. Он говорит, нет, это я тебя оставлю, а всех уволю. Ну тогда, пожалуйста, всех уж оставьте, мы исправимся. Я говорю, ну ладно, ладно, все, иди. Видите, то есть спасает коллектив целый, может спасти такой человек целый коллектив. У кого такой пример в жизни есть? Один человек есть коллектив спасает. Вот, есть пример. Следующий вид энергии, который я вам хочу объяснить, это очень практично. Люди в основном не понимают этого, у них нет знания об этих вещах. Следующий вид энергии называется уважение старших. Мистическая вещь, непонятная. Вот, допустим, Как сделать так, чтобы налоговые проверки не приходили, там всякие, ну, все вот проверки всякие, мучения в эти все. С милицией там часто человек говорит, меня по 5 раз в день останавливают милиционеры. Иногда другой говорит, а меня вообще не останавливают. Я даже быстро езжу, меня никогда не останавливают. Есть причина. Если человек, допустим, власть уважает, правительство уважает, понимает, что правительству не просто управлять страной, есть какие-то сложности, есть испытания. Но в целом человек любит уважать страну, родину, правительство, верующих людей очень уважает. Тогда на тонком плане, на невидимом плане он сдает проверку. Это, знаете, это можно понять на уровне просто взять, допустим, муравейник или просто улей. Там знаете, как охрана идет, охраняют, знаете, как территорию? По настроению. Вот как определить, наша пчела или не наша? Нереально, их там сотни и все одинаковые внешне. У них нет памяти на лица. Они смотрят на настроение. Если пчела в рабочем настроении, правильном, они ее впускают в улей. Если нет, они ее не пускают. Чужой. Чужое означает неправильное настроение. Точно так же работает в человеческом обществе, та же самая система. Как, допустим, следователь определяет убийцу, как милиционер определяет, кого трогать, кого не трогать. Они определяют чисто по настроению. Если человек уважает старших, уважает систему, его никто не трогает. Как только он начинает бунтовать, злиться, деструктивно себя вести, сразу на него весь прицел, все внимание. Понимаете? То есть идея в этом заключается. Если ты уважаешь все, что тебя окружает, у тебя не будет проблем с проверками там, с какими-то, потому что от тебя исходит такая сила. Вплоть до того, что на тебя жалуются и пытаются тебя дискредитировать, но все равно никто не реагирует. Все понимают, что это просто ерунда, блеф. Так работает система вот эта. Все старшие хорошо распознают человека, который уважает старших. На работе ты, допустим, работаешь, уважаешь начальство. Что бы они ни вытворяли, уважаешь. Не уважаешь, уходи с этой работы. Не можешь уважать, уходи. Если работаешь, уважай. Тебе дают возможность жить, платят деньги, дают возможность жить. Уважай. Не можешь уважать, уходи. Ищи, где можешь уважать. Но если ты не уважаешь, работаешь, ты разрушаешь свою жизнь. Тебя могут выгнать в любой момент. У тебя нет перспективы в этом месте никакой. Все. Все будет разрушено. Уважай родителей. Когда мальчик уважает отца, у него появляется возможность роста социального. Статус человека зависит от уважения к отцу. Если он уважает отца, у него высокий статус в обществе. Если человек уважает мать, то у него отношения любви с людьми развиваются в обществе. Он любит людей, любит люди, любит его. Женское начало ему помогать начинает в жизни. Отношения любви, чистоты, красоты. А если уважает и отца, и мать, он и статус имеет хороший, и все его любят еще добавок ко всему. Видите, уважение является силой, развивающей человека. Допустим, в древней культуре говорили, есть две категории людей. Одни люди пытаются повысить свой статус с помощью тяжелого труда и аскез, мучаются очень сильно. И потихонечку поднимаются вверх через тяжелейший труд. Другие люди, просто природно уважая старших, привлекают внимание старших к себе. Человек пришел на работу, и он очень уважает старших. И раз, повыше должность ему, потому что такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не устанет рука. Видели мультфильм, да? Человек пришел корову продавать, но он не умеет любить корову. Он не знает, что за корова такая, не любит ее. И никто у нее не покупает эту корову. Человек подошел, говорит, ну что мучишься, друг? Он говорит, да корову продать не могу. Он говорит, я тебе сейчас продам, 2 счета. И он начал говорить, да смотрите, какая корова там, и то, и все, и корова воспряла тоже, она такая подтянулась сразу, такая счастливая стала, ее хвалят там и все прочее. И покупатели сразу собрались, а он говорит, да такая корова нужна самому, и ушел. не стал продавать. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что человек, который уважает, у него есть возможность уважать, особенно старших, он легко повышает свой статус в обществе, без всякого напряжения. Просто если он уважает, все. Это очень трудно понять. Мы бунтари по природе, как бы, и поэтому несчастные. Если человек уважает старших, ему очень легко подняться в обществе, очень легко, без труда. Но уважать старших очень трудно. Если человек старше, он там, на нем печать власти, сразу гордости больше, чем у всех остальных людей. Власть так делает человека. Власть, печать власти появилась, все, человек уже такой. Ему очень трудно с гордостью справиться. Очень трудно с жадностью справиться. Очень трудно справиться с быть смиренным и так далее. Все это, все эти отпечатки на людей власти есть. То есть они больше, более гордые, чем все остальные. Они более жадные, чем все остальные. Но также у них есть и благочестие, которое позволяет им стать старшими. И если ты гордость и жадность их как бы не сильно берешь в счет, потому что ты понимаешь, что если ты станешь старшим, у тебя будет то же самое. Деньги и власть ломают всех, без исключения. Поэтому монахи просто подальше от этого держатся. Почему? Потому что они знают, они не справятся. У них не хватит сил справиться с этими энергиями. Деньги — это энергия, власть — это энергия, популярность — это энергия, слава — это энергия. С ними, с этими вещами никто не может справиться, все теряют неудачу. Один мой знакомый говорит: «Как вот, Олег Геннадьевич, расскажите мне, пожалуйста, как лектора становятся гордым?» Я смотрю, одна и та же песня. Человек начинает читать лекции, становится популярным чуть-чуть, бросает жену с детьми, находит любовницу и все. Одна и та же песня постоянно. И он меня спрашивает, как это происходит. Я говорю, да очень просто происходит. Вот смотри, человек садится, начинает читать лекцию, как только люди начинают ему верить, и они уважают его, это уважение, оно входит в сердце. И если ты его старшему не переправляешь, не понимаешь, что это его заслуга, то это все превращается в гордость. И это все невозможно все контролировать. Насколько люди тебя любят и уважают, настолько ты становишься гордым. Все. Это просто как вот зараза такая. То же самое деньги, когда у человека появились, это зараза, которая... Мои деньги. Чем больше мои деньги, тем больше человек становится жадным. Деньги делают человека жадным. Но если человек понимает, что кто-то старший, это значит, что у него больше благочестия, он... Больше добрых дел сделал в жизни, поэтому он начальник, руководитель, правитель там и так далее. И за это ты его уважаешь, за то, что он имеет больше благочестия, он больше достоин, и поэтому он старше. Если ты так настроен, то ты в улей сможешь летать без проблем. Все дороги в этом мире тебе открыты, потому что ты понял закон жизни. Не разрушай то, что сам не сделал. Когда человек не уважает старших, он разрушителем становится. Он разрушает власть, страну, завод, место, где он работает. Знаете, самое страшное, когда для бизнесменов давал, для руководителей семинар, они мне спросили: Олег Геннадьевич, что самое страшное в коллективе, на производстве? Что больше, быстрее всего разрушает коллектив? Что приводит к краху компании сильнее всего? Ответ знаете какой? Если у вас в компании появляется человек, который вас не уважает и критикует, он разрушает вашу компанию быстрее всего. Поэтому найдите способ любой, его вытурить из своей компании. Иначе у вас все будет разрушено. Потому что деятельность человека всегда основывается только на вере. Если у тебя, ну, твои подчиненные верят в тебя, все будет хорошо, вера теряется, все будет разрушено. Почему Александр Македонский побеждал везде? Знаете, что у него за армия была? Вера бесконечная в него как личность. Ну, понятно, он личность была такая бесконечная. То, что сейчас фильмы показывают, это не Александр Македонский. Он спал на сырой земле, никогда ничего себе не брал. Верил в свою страну беззаветно, любил своих солдат. За них даже жизнь готов был отдать. Всегда им давал все, делил поровну там все богатства, что они получали. Его любили бесконечно. 40 тысяч армия Александра Македонского разбила 350-тысячную армию Дария. 40 350, представляете? Это 7 на 1. Шансов не оставили, просто разбили пух и прах. У Александра Македонского никогда не было большой армии. Он разбивал всех всегда маленькой армией. Эти люди были бесконечно верны ему. И поэтому побеждали сразу просто своим настроем. Их все боялись. Увидят эту, с этих солдат, и все убегут сразу. Так начальник должен быть как личность хорошим, чтобы в него верили. Но даже если он совершает ошибки, и кто-то начинает этим пользоваться, чтобы разрушить его власть, это злые люди на самом деле. Разрушив управление, люди также разрушают все в жизни людей. Вот это произошло в 17 году, когда нашу целую этнос, который складывался тысячелетиями, был разрушен. Конечно, не без вины правителей, они уже там были, серьезную вину перед людьми имели, но представьте, что произошло. 50 лет государству понадобилось, чтобы прийти к мирной жизни. 50 лет войны. Просто из-за того, что строй, социальный строй разрушен был. Все превратилось в хаос. Люди, которые эти 56-50 лет прожили, они жили в полном хаосе, в полном бардаке. То есть страшная жизнь была, тяжелая очень. Нам трудно себе даже представить. Поэтому власть надо поддерживать. Надо поддерживать также завод, в котором ты работаешь, чтобы там тоже хаоса не было. Поддерживать то, что ты имеешь. У нас бунтарская природа. Мы не любим родителей. Кто из вас покланялся своим родителям хоть раз в жизни? Эти мало, в основном никто не кланялся. Они нас родили на свет. У нас бунтарская природа. Бунтари. Надо учиться уважать старших. Это даже это дает стабильности всей стране, с одной стороны, а с другой стороны, тебе тоже это даст стабильность. Ты станешь сильным человеком в развитии. Уважай, учись уважать старших всех. Я не забываю об одном, на краю родной земли, поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Понимаете, то есть уважай. Тебя родили люди, дали тебе работу, уважай. Не можешь уважать, будешь несчастным. 100%, 100%. Я вам говорю вещи очень действенные. Если человек начинает так себя вести, очень скоро его заметят и начнут повышать. Очень скоро это происходит. Не 5 лет, там, 5 месяцев. И все, и у вас пойдет рост, социальный рост такого человека начнется. И также надо знать, что само развитие человека всегда бывает только в хороший период. Ну, то есть вообще все периоды хорошие, но есть два типа развития. Один тип развития – это развитие вглубь, а второй тип развития – это развитие вширь. Хороший период мы воспринимаем – это тот период, когда у меня идет шире развитие, то есть у меня все получается в жизни. Но по-настоящему хороший период – это развитие вглубь, тогда, когда мне плохо. Когда человеку плохо, у него отнимают, всю жизнь не дает ему развиваться. Даже если он хороший человек, все равно бывают периоды, когда нет возможности развиваться. Даже если ты хороший человек, причина заключается в том, что человек должен наполниться, ему надо копить. И в это время, плохие периоды, надо все свои силы обращать на работу над собой. Ну, допустим, у предприятия наступил кризис, плохой период, да? Вот у нас всей страны наступил кризис. Он длился 2,5 года. Что произошло за эти 2,5 года? Страна стала больше солидарности, больше веры, больше глубины, больше аскетизма, больше силы у людей. Накопила страна. А сейчас, начиная с осени, где-то с зимы следующего этого года, начинается выброс энергетический. И пойдет сильный подъем экономический. Также в семье то же самое. Мучаемся вместе, учимся прощать, любить, накопили. Потом раз — хороший период, счастье наступает. И веды говорят, что настоящему хороший период – это когда трудно. А когда тебе легко становится, это плоды твоего хорошего периода. А люди все скупые, они так плачут: дайте мне денег, Олег Геннадьевич, когда я замуж выйду, сколько можно уже. это копить. Не хочу копить, хочу расходовать. Вот. Когда уже деньги будут, деньги, скажите мне, когда деньги будут приходить уже, надоело копить. Это называется скупость, скупость сердца. Мы все скупые по природе, не хотим копить, не хотим расходовать. Наслаждаться жизнью хотим. Алло, как у тебя дела? Хорошо? Хорошо. Ну, хорошо. Слава Богу. Спим дальше. Сон души это называется, когда человек наслаждается жизнью. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Ждите хорошего периода для развития. Работайте над собой. Предприятие, допустим, плохой период, кризис. Мне говорит человек один, бизнесмен, говорит, вот у меня кризис сейчас идет. Что мне делать с рабочими? Что мне делать с ними? Я говорю, так это самое время их учить. Вкладывай в людей в это время. Начни их обучать. Они у тебя станут в хороший период. Придет и сразу взлетите вверх. Потому что ты их обучил. Вложил силы в них. Нравственное обучение, профессиональное обучение, учиться быть верными друг другу, взаимодействовать, учиться терпеть и так далее. Это обучение все. Плохой период обучай людей, хороший действуй.
Тяжело обучать, тяжело, хочется действовать всегда. Пошел, немножко нахлобучился, но это хорошо.
У вас есть по этой теме какие-то вопросы? Я сейчас дальше буду двигаться, а тема очень сложная. Я уверен, что большинство из вас ничего не поняло в том, что я сказал. Я просто приведу вам такой пример. Смотрите. Один мудрец решил прямо на прием к царю попасть. Это ведическая история. Он был достоин попасть к царю. Он вышел на площадь, начал прославлять царя. Царю доложили сразу, тебя там стихами изысканными прославляют. Да, я и так про себя все знаю. Что, ну, пусть прославляют. Не попал он к царю. На следующий день начал прославлять жену царя. Царю доложили. Он такой, так, я пойду послушаю, что он про мою жену говорит, что они знают про мою жену. Интересно. Пошел слушать, потом, о, да он все знает про меня. Ну-ка, давай его на прием. Я хочу с ним поговорить. Попал к царю сразу. Видите, близкие, это называется деловые есть отношения, близкие. Когда ты уважаешь старшего, это деловые отношения или близкие? Близкие отношения. Вот смотрите, допустим, у президента есть, допустим, подчиненный, он их гоняет, да? А есть внук, который в перерывах между тем, как президент страны гоняет подчиненных, внук ездит на президенте в это время страны. Ну, садится на него и так. Это исторический факт. Такая ситуация была. Понимаете? Заглядывают к президенту, смотрят, а на нем внук ездит. Он как бы его погоняет. Это называется близкие отношения. Знаете, что во время работы также можно развить близкие отношения с начальством? Негласно. Не то, что ты как бы... Это не любовница, не то, что любовница. Это неправильные близкие отношения. Некоторые женщины так добиваются успеха. Они любовницей стали, начальника, и все. Рушат свою семью, семью начальника, но зато деньги получают нормально. Неправильный способ. Есть другой хороший, правильный способ. Близкие отношения со старшим развивать. Это начать его уважать. И он своим сердцем начнет тебя чувствовать и любить. И продвигать. Я вам расскажу одну историю. Когда учился в мединституте, я очень уважал одного преподавателя. Ну, как бы завкафедры. Я его очень уважал. Я смотрел на него всегда на лекции. Думаю, Господи, какой хороший человек. Прошел год, и мы подружились с этим завкафедрой. Ему понравились мои взгляды вот на жизнь. Мы с ним вместе ходили в прорубь купаться на Волгу. И так далее. И он мне помогал в учебе очень сильно. У меня не было проблем. Я создал кружок, в котором работал над собой, объяснял, как работать над собой. А он приводил своих друзей, докторов наук тоже, они слушали. У меня такой лихтный кружок был. Я студентом был. Они, преподаватели, приходили, им было очень интересно, они изучали все это. Но у меня с этого момента кончились проблемы в учебе вообще. Близкие отношения. Убирают все проблемы в жизни человека. Уважение сильное. Я очень уважал этого человека, очень сильно. И он это чувствовал, поэтому ему нравилось. Строил со мной отношения свои. Какие вопросы именно по этой теме? Не про геморрой ваш, как бы, жизненный, а вот по этой теме. Есть вопросы? У нас сегодня такая лекция по развитию. Да, ваш вопрос? Вот сзади у нас вопрос. Кого уважать как? Родители как уважать? Хорошо, я вам раскрою эту тему. Смотрите, есть три степени уважения. Три степени уважения ко всем людям на земле. Вот смотрите, первая степень уважения – это учиться видеть хорошее и учиться не видеть плохое. Это аскеза. Допустим, родители, ты видишь их недостатки. Учись видеть хорошее, учись не видеть плохое. Это аскеза. Это самоконтроль. Итак, держи себя в руках рядом с родителями всегда, потому что Бог смотрит на тебя, как ты с ними себя ведешь. И если ведешь неправильно, Он будет тебя мучить. Твоими детьми будет тебя мучить, твоими подчиненными будет тебя мучить. Он тебе покажет, как надо правильно, через тех, кто будут тебя мучить, через младших. Контролируй себя. Уважение старших, которые недостойны. Начальник, родители, все остальные. Это самоконтроль. Причем очень глубокий самоконтроль, серьезный самоконтроль. И всегда дает один и тот же результат. Социальный статус высокий у человека. Всегда. Следующая степень уважения называется почтение. Почтение. Это не самоконтроль. Просто есть люди развитые. В чем-то развитые люди. Может быть, допустим, человек очень профессионал хороший. Может, человек, допустим, духовно развитый. Или развитый, допустим, ну, в чем-то еще. Почтение означает, что ты принимаешь качество человека и считаешь его старшим, этого человека. Ты хочешь с ним посоветоваться, видишь какие-то качества его хорошие и принимаешь его как старшего. Это называется почтение. Это особый вид уважения, в котором любовь течет хорошо, спонтанно. Там не надо напрягаться. Ты уважаешь человека и уважаешь все. Ты видишь, что он старший. Уважаешь его, почитаешь этого человека. И любовь течет. Если старший правильно себя ведет с младшим тоже, любовь начинает течь, отношения хорошие. Редкий случай. Так редко бывает. Это не просто такие отношения построить. Надо в людях разбираться хорошо. Потому что может быть ошибка как в старшем, так и в младшем. Старший, допустим, который ты почитаешь, может оказаться не таким человеком. Может тебя обмануть. В результате ты проколешься. Одна женщина ко мне пришла, говорит: Олег Геннадьевич, что-то у меня как-то жизнь полетела. Я говорю: а что случилось? Она говорит: да у меня есть наставник, и как-то вот так получилось, что у меня с ним начались близкие отношения, сама не поняла. В результате я мужа изменила, там его предала, а он меня замуж все равно не взял, этот наставник. И что-то я не знаю, как я так это прогорела-то. А прогорела ты, потому что наставник не может... не имеет права на женщину смотреть как на любовницу. Если он смотрит на женщину как на любовницу, он не наставник. Он не имеет такой квалификации. Понимаете, да? Этот человек обманщик. Ну и так далее. То есть надо это изучать. Или человек на себя тянет не к Богу, не к самосовершенству людей, а к себе он тянет, на себя зацикливает людей. Это тоже не наставник. Это очень опасно. Человек должен давать знания людям. Ну, то есть почтение – это более высокий способ отношений, в котором как как тот, кто младше, тот, так и старше, должны быть развиты. Иначе будет, если, допустим, старший человек уважаемый, его кто-то почитает, но почитает плохой человек, тоже результат печальный. Он его приближает к себе, а тот его предает. Такое тоже может быть. Видите, эти отношения, почтения не нужны с родителями, допустим. Потому что родители не обладают часто такими качествами. Но иногда бывает, что родственники, даже святые люди бывают родственники. Тогда надо почитать такого человека. Естественно, такого человека почитать в жизни. Когда отец святой человек, это естественно уже почитать. Несложно. Но так бывает очень редко в жизни. И следующий уровень уважения называется предание. Это самый редкий, глубокий уровень уважения, к которому надо подойти, не просто к нему подойти. То есть предание, можно предаться только святому человеку. Или по-настоящему квалифицированному духовному лидеру. Предание означает, что он становится твоим духовником. Что скажет, то и делаешь. Но этот человек-духовник, он как слуга себя ведет. Он никогда не эксплуатирует подчиненного такого, который ему предан полностью. Этот вид отношений самый опасный, самый редкий и труднодостижимый. В целом он возможен только у очень развитых духовных людей, как ученика, так и учителя. Оба должны быть развиты. Иначе бывают в этом случае большие проколы. Человек один становится слепым фанатиком, а другой становится как Богом. Пытается как бы эксплуатировать верность к себе людей. Отсюда возникают все секты всякие, которые людей к смерти ведут, к разорению, к нищете. Люди хотят предаться кому-то, а не знают кому. В результате провал в жизни наступает. Страшная ситуация. Ну, то есть, в целом, человек должен учиться уважать всех, особенно старших. Но вот эту стадию почтения и предания лучше сдерживать в себе. Не надо как бы просто так на нее выходить. Нужно стать опытным внутри, чтобы понять, что так надо себя вести со старшим. Это уже непросто. Услышали от меня, как к родителям относиться? Еще какие вопросы? У вас какой-то вопрос был?
По поводу природы человека. Может такое быть, что, например, когда ну, чувствуешь свою природу, но не чувствуешь, что квалификации не хватает, получается?
Не хватает силы разума, развития не хватает.
Ну да.
Поэтому даже если ты чувствуешь, но ты не развит, твоя природа является для тебя хобби. Допустим, ты можешь, допустим, в природе преподавать, или можешь как хобби преподавать, но денег тебе это не даст, потому что тебя никто не будет слушать. Когда разовьешься как личность, тогда это будет твоей работой уже. Но сначала нет. Сначала ты по способностям работаешь, чувствуешь свою природу, развиваешь ее. Нормально. Вы замужем?
Да. Ну вот замужем. Именно хочется развития, то есть сначала нужно развиться, а потом уже получается, ну, по природе действовать.
Ну, если вы замужем, не парьтесь, как бы, развивайте свою природу, пусть муж парится, там, работает, а вы действуйте по своей природе, пускай это не будет давать денег, ничего страшного, вы женщина.
Спасибо.
Женское рождение предназначено для отдыха от аскез. Женщина не должна подвергать себя аскезам. Ее аскеза – это отношения. Она аскетирует в любви, учится любить всех. Это ее аскеза. Она не должна в работе упахиваться, там, сильно голодать там, или в холодную воду лезть. Женщина не должна этим заниматься, это не ее природа, а ее природа – быть счастливой. И это узаконено обществом. Если женщина счастлива, она это хорошая женщина. Несчастная, плохая женщина. Поэтому все женщины должны быть счастливыми, жизнерадостными и как бы не париться. Когда женщины парятся, они уже несчастными становятся. Так. Да?
Карьера,
почему нет? Нормально. Замуж вышла, стала крепкой, сильной. И карьера, пожалуйста, можешь развиваться, деятельности.
А если для того, чтобы обеспечивать семью?
Обеспечивать семью? Ну, хорошо, обеспечивайте, но главное ваши личные обязанности. Кто будет воспитывать детей, мужа, кто? Служанка?
Ну, детей.
А?
Ну, только детей.
Мужа нет. Вот в этом вся проблема. Видите, замкнутый круг получается. Вы хотите как бы уходить в деятельность, а мужа нет. А надо куда уходить? Уходить замуж надо, он правильно сказать.
Где взять его?
Мужа где взять? Надо стать сильной. То есть надо всех любить, заботиться.
Я думаю, что это не только у меня такая проблема здесь.
Да, я понимаю. Я также понимаю, что я много об этом говорил, но вы меня не слышите. Вам надо начать заботиться о всех девушках, любить их, о всех, стать родной для всех вокруг. И когда вы станете для всех родной, то у вас в щечки пойдет красота. Ну, то есть сила красоты начнет возрастать. Сила женского достоинства начнет возрастать. И вы просто так раз, вот вам нужен какой-то мужчина, так раз на него. И он, Олег Геннадьевич, что это? Весна. Из Маугли фильм. Шибете с ног мужика какого-то. Красотой. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Веринея моя. Да, так? Система ясна? Ну что? Ясна? А работайте между делом. Вам нравится работа, работайте. И когда замуж выйдете, станете сильной, у вас сила появится. Ну, сила женщины, корни. Вот вы сейчас устаете сильно на работе, вам тяжело. Нет корней в жизни. Корни у женщины – это семья. То есть корни, дерево не может сверху, его не поливай сверху дерево. Оно не становится от этого сильным. Только через корни, когда поливаешь, оно наполняется влагой дерева.
А почему семья – это муж, имеется в виду, а не дети? Я считаю, что семья – это дети. Не обязательно муж.
Тогда в этом случае вы становитесь, женская природа утекает из вас. Вы становитесь очень сильной, такой ответственной, решительной. А мужчина делает женщину слабой, она расслабляется рядом с ним. Вот, например, смотрите, у меня жена, я наблюдал за ней, она в море сама заходит без проблем. Такая идет, все, купается там, приходит. Но если я с ней иду, она такая, ой, вода холодная, такая идет рядом со мной, такая, ой, я боюсь дальше, ну-ка помогай мне ступать. Я говорю, сама шла, не боялась. Сама не боялась, тобой боюсь. Это естественно происходит у женщин. Рядом с мужчиной она становится слабой, ей хочется расслабиться, все. И это хорошо, она отдыхает такая, становится наполненной. А так она напряженная, все время напрягается. Несчастные становятся напряженные. Жизнь рушится от этого. Дети тоже напряженные, все замучены. Рядом с мужчиной расслабляется женщина, легко становится. Он напрягается. А мужчине напрягаться хорошо. Когда мужчина напрягается, он сильным становится, здоровым. Мужчине надо напрягаться все время в жизни, а женщине расслабляться. Тогда она становится очень творческой, активной, работа у нее тоже лучше идет. Женщина, когда расслаблена, она лучше руководит, она как мать становится. Она не парится, говорит, Василий Петрович, будете пить уволю. По-доброму улыбается. Думает, что она шутит, потом раз на следующий день увольнение. Он говорит, а как же так? Ну ты же пьешь, Василий Петрович. Ну я больше не буду, все. Хорошо. Последний раз. Вообще не напрягается. Если она защищена, женщина. Мужской энергией. Она сильнее руководит в этом случае даже, больше денег к ней приходит в жизнь. Потому что она не напрягается, чувствует себя сильно очень, сильная позиция для женщины. А если она одна, она тает постепенно, становится, чувствует усталость, тяжело ей становится. Знаете, женщины, какая главная проблема ваша? Вы не хотите размениваться и терять свое доброе, нежное, спокойное одиночество. Вы не хотите просто напрягаться в отношениях с мужчиной. Вы хотите просто спокойной жизни, которая сушит вас, в конце концов. Вы не понимаете этого. Это можно понять только через годы. Сразу понять невозможно. Женщина теряет себя одна, точно так же, как река без берегов. Зачем нужны берега, Олег Геннадьевич? Течем и течем, куда хотим. Нужны берега, потому что растекаешься постепенно, незаметно по полю и высыхаешь. Это сравнение ведическое. Женщина сравнивается с рекой, мужчина с берегами. Он сдерживает ее течение. Вы услышали? Ведь она задумалась, уже задумалась. Вы давно слушаете мои лекции?
Второй день.
Второй день? Уже давно. Все еще впереди. Ваш вопрос, да? Вот девушка.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я хотела спросить, у меня такой вопрос по поводу веры. Вот, допустим, если родители ребенка, они разных вероисповеданий, но ребенок, то есть родился от отца мусульманина, мать...
Не надо конкретизировать,
хорошо.
Не надо,
хорошо. Но когда ребенок рождается, вот... Он же принимает веру отца автоматически, да? Я знаю,
не факт.
Не факт, а вот в данном случае...
Лучше в семье всегда... Есть два варианта, я уже говорил. Есть два типа семей. Есть семьи, в которых верующие люди не развитые. Если они не развитые, они оба фанатики. Это значит, что они всегда как бы считают, что только в моей вере есть Бог, а в остальных верах нет Бога. И поэтому в мою веру давай ребенка, в мою. Вот, и начинается конфликт.
Нет.
Вот, когда люди развитые, верующие, то есть у них как бы разная вера, но они любят веру друг друга. У меня есть знакомые, они вообще ходят и туда вместе, и вообще им классно, не парятся. У них разная вера, но они любят все, очень хорошо себя чувствуют. И тогда в этом случае, как бы, ну, жена может уступить, допустим, ребенок получает веру мужа, допустим. Или муж иногда уступает, говорит, пускай ребенок будет верить, как ты. Но на самом деле все равно решает сам ребенок. Невозможно человека заставить верить. Как лошадь можно к водоему подвести, голову накнуть. Можно, пить заставить невозможно. Вот. Верить означает пить. То есть это свобода выбора у любого человека. Хоть ты что с ним сделай, хоть его там посвяти в свою веру. Не факт, что он станет верующим в твоей вере. Не факт.
А вот если родители расстались до рождения ребенка, и мать потом крестила, как бы, вот...
Ну, нормально.
Во что, какого Бога? Ну, в смысле, Бог один, да, но... Какой религии? Понимаете, да?
Понимаю, да. Решает ребенок сам. Развивайте его в своей вере, развивайте ребенка в своей вере. Выбор за ним остается. Вы его не сможете удержать все равно. Это невозможно.
Я не мать, я ребенок.
Вы ребенок?
Я могу, да, я могу выбрать, получается.
Всегда человек... А как? Какие варианты вообще? Как вот можно?
Если меня крестили, значит... Ну и мать меня крестила, значит...
Я не буду, вот не надо уточнять, как бы, но я вам могу только одно сказать. Mm-hmm. Заставить верить Бога никого невозможно. Невозможно. Это просто невозможно. Вера в Бога даже глубже, чем вера в человека. Вот даже просто заставить людей жениться друг на друге, это уже просто жесть. А вера в Бога... Это еще глубже, понимаете? То есть это вообще, как один человек говорит, Олег Геннадьевич меня спрашивает, Олег Геннадьевич, какая у меня вера должна быть? Я говорю, ваша вера. Он говорит, у меня нет никакой веры. Скажите мне, какая вера, я буду верить, как вы скажете. мне сказал этот человек. Я говорю, вы женат? Давай. Вы женат? Он говорит, нет. Вы мне верите, правда, так сильно, что веры должны хотите принять от моих слов? Он говорит, да. Я говорю, вот девушка рядом, вы женаты, девушка? Она говорит, нет. Я говорю, все, будете мужем и женой. Он такой, а мне она не нравится. Она тоже говорит, а мне не нравится. Я говорю, а какая разница? Вы же верите, вот и все, будете мужем и женой. Он говорит, не-не-не-не, не пойдет. Мне не нравится, я не буду. Я говорю, так вы поймите, мой дорогой друг, это жену выбрать, это на одну жизнь, а веру человек навечно выбирает. Вы что, вот, меня чего спросили-то? Вы спросили меня сделать то, что вы должны сделать сами. Никто за человека не может веру выбрать, потому что это высшее проявление любви и веры. А любовь к женщине, к мужчине – это низшее проявление любви. Как же ты хочешь, какую же ты подмену придумал себе в своей жизни, чтобы я тебе должен веру выбрать? Представляете, какая подмена? Ты выбрали тебе, а потом ты узнаешь, что это на самом деле подмена. Так это серьезный удар в жизни человек получает. Это, ну, ребенка, допустим, обратить свою веру маленького, это не означает в полной степени обратить его в веру. Это означает совсем другое. Это обратить его в религиозную культуру. Каждый ребенок должен находиться в той культуре, в которой находится страна. Допустим, если вот, допустим, регион православный, все дети должны учиться в православной культуре, обретать понимание этой веры, хорошо понимать это, потому что их культура, их жизнь, они должны понимать, где они живут, в какой стране. Они должны понимать, какая история у этой страны, какие храмы. На самом деле история означает, верующие люди, духовные люди создают историю. Это самый лучший способ сделать человека комфортным, чтобы он был в жизни. Если он эту культуру понимает, ему комфортно будет в этой стране жить. Мусульманская, допустим, там зона. Ну, хорошо, можно, допустим, в мечеть водить там ребенка и так далее. Там есть тоже образование какое-то религиозное и так далее. Там еврейское, допустим, Тель-Авив, там еврейское давать образование как культуру. Это культура. Потому что веру дать ребенку невозможно. Он все равно будет сам выбирать, какая у него вера, хоть ты его убей. Но человеку невозможно навязать веру. Он все понял, изучил все. Вот, допустим, у меня, я ребенка воспитывал в определенной культуре религиозной. Пришло время, она начала выбирать. Я ей дал возможность выбирать. Она сначала выбрала одну духовную традицию, потом вторую, потом третью, а потом вернулась назад. И все, и сейчас довольна. Потому что ей дали свободу выбора. Никто ее за уши не тянул никуда. Я ей вполне конкретно говорил своей дочери. Я буду поддерживать любой твой выбор. Она приняла это, повыбирала и стала счастливой в результате. Потому что она полюбила Бога как сердцем, по свободе, по своей воле, а не по чужой воле, понимаете? Это очень сложный вопрос, на самом деле, очень глубокий. Нам всегда хочется, чтобы дети были нашей веры. Это хорошо, это нормально, но они сами выбирают.
Благодарю вас.
Ваш вопрос. Видите, про уважение никто не спрашивает, про позитивное настроение никто не спрашивает, потому что не в рубон. Есть два только варианта, почему люди не спрашивают. Или они все знают, или ничего не знают. Но если бы вы все знали, у вас было бы максимальное положение в обществе у всех здесь. Вы в ложах бы все сидели.
Олег Геннадьевич, я хотела задать вопрос вот именно про сам обряд крещения, вот посвящение веру. Просто я, например, сама...
Этот вопрос, смотрите, есть три слоя знания. Первый слой знания – это материальное знание. О нем спрашивают в институтах. Олег Геннадьевич, что такое геометрия Лобачевского там или математика? Я не знаю. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Второй слой знания – нравственное знание. Это знание изучается, ну как бы, все люди, верующие разных традиций, собираются, изучаются нравственное знание все вместе, потому что оно одинаковое везде. А есть духовное знание, третий слой знания. изучается внутри какой-то веры конкретной. И вам надо вопрос задавать священнику этой веры конкретной. Все.
Хотела про наставника вопрос. Где найти наставника, человека?
Наставника найти можно, когда развивается человек. То же самое спрашиваешь, где найти жену, где найти ребенка. Приходит время, ты все получаешь. Вот, допустим, наставник всегда есть в пространстве. Вот, допустим, когда жена кричит, ругает мужа. У вас муж есть?
Да.
Вот он ваш наставник. Он когда ругается на вас, он вам говорит всю правду про вас. Но говорит неправильно. Он, да ты такая сякая. Чистое наставление.
Он редко.
Ну, неважно. Но он в это время он дает наставление. Он ваш наставник уже. Он говорит всю правду про вас. Вот какая есть, такая есть правда. Но говорит это, потому что он не может сказать по-доброму, вы не примете от него. Ну, он поэтому говорит, когда он держит это внутри, но когда ему плохо, он начинает кричать, ты такая сякая, всю правду. Он наставник. Вы принимаете это наставление? Нет. Теперь следующий уровень наставничества – это дружба, старший друг. Обычно люди друг уже балдеют там, допустим. Женщина уходит от мужа, все подружки говорят, молодец, молодец, молодец. Это не подружки на самом деле. Настоящая подружка говорит, дура, оставайся с мужем. Это настоящая подружка. Но такая дружба сложна, потому что настоящая сердечная дружба – это дружба по совести. Здесь уже не прокатит вот это вот, сюсю-пусю. То есть здесь уже конкретно тебе скажут правду, и тебе придется ее принять. Но если у тебя нет таких друзей, куда тебе до наставника? Допустим, в Ведах слово «наставник» переводится как «гуру». «Гуру» означает «тяжелый». Перевод слова «гуру» – «тяжелый» означает. Значит, «тяжелый». Не то, что он много весит. «Тяжелый» означает, что он тебе скажет то, что ты не унесешь. Поэтому не надо искать наставника. Ищите старшего друга, который будет вам советовать, правду вам говорить. Учитесь близкого человека сначала слушать. Придет время, вы вырастите до наставника. Когда ты уже унесешь, несешь правду в жизни своей. Тебе говорят правду, ты несешь, принимаешь. Нет проблем, Бог сразу дает наставника. В эту же секунду. Он вообще как бы ни в коем случае не будет тянуть резину в этом вопросе. Женщина готова замуж выйти, сразу мужика дают, тут же. На самом деле у Бога мужиков завались. Просто не готова, когда женщина. Не дает мужика жалко просто. Не дает. Говорит, я тебе уже двоих давал, что ты их замучила? Одна сиди, все. Вот. Она говорит, давай третьего, все, я не буду его мучить. Не верю тебе, все, одна живи. Ребенка тоже не дает Бог, потому что замучает. Как только достойно ребенка, сразу вот тебе ребенок, нет проблем. А вы говорите, я сама выносила, родила. Как ты выносила? Ты что там, размножаешь клетки внутри себя, что ли? Ну, само все размножается, само зачалось. Само рожается, не мешай. Акушерки говорят, расслабься, не мешай. Само будет рожаться все. Бог это делает за нас. Если мешаешь, хуже будет только. Так и наставник тоже. Приходит время, приходит обязательно. Человек готов, все, тут же наставника ему, тут же Бог дает. Моментально. Ничего не затягивается время вообще в этом вопросе. Моментальная реакция. Ну, допустим, я наставник для вас или нет?
Конечно.
А вы меня спрашиваете, как найти наставника?
Нет, я имею в виду такого в жизни не виртуального, вы больше в интернете не реального.
Один в этом, я в Днепропетровске читал лекции, один человек ко мне подошел, говорит, у нас в Канаде появилась новая технология, Олег Геннадьевич, теперь можно в голографическом изображении лекции читать. Голограмма сидит и читает лекции, а вы где-то в другом месте находитесь. Я говорю, людям не понравится, на голограмму не придут. Я понимаю, о чем речь, я так пошутил с вами немножко, все нормально.
Я еще хотела спросить.
Это тоже разные уровни наставничества. Понимаете, когда человек любит наставление слушать, вот вы хотите слушать меня, хотите не слушайте. Никто не заставляет. Хотите выполняйте то, что я говорю, хотите не выполняйте. Это такой вид наставничества. Это хорошая очень возможность человеку развиваться, потому что на другого наставника он не тянет пока. Ему очень трудно непосредственно от кого-то наставление. А просто послушал лекцию, живи как хочешь. Это нормально. Это этап развития всего человека.
Вот хотела еще спросить, родителям кланяться. Если у меня отец умер, ему как вот, кланяться можно или вообще?
Конечно, что нельзя, почему нельзя?
Ничего страшного, то есть, да?
Человек не может умереть. Где я вам это докажу?
Да.
Как зовут отца?
Нуршат.
Он отличался спокойствием, молчаливостью, да, решительностью. Он был целенаправленный человек, у него было любимое дело, увлечение. Вот. К вам он относился строго и по-доброму.
Не помню, как он, конечно, ко мне относился. Но да, полностью писали.
Я его вижу, потому что он живой. Я даже чувствую, где он находится сейчас. Человек умереть не может, запомнить это.
Мне раз сон приснился, что он родился, переродился, ну, заново человека.
Да,
и так после и есть. Тех, ну, того сна я перестала страдать по нему.
Да, так и есть, все нормально. У вас поменялись отношения, теперь вы ему даете. Он, то он вам давал, теперь вы ему даете, помогает.
Просто я что-то вот подумала, думаю, наверное, это неправильно, я перестала там кланяться, и вот сегодня, ну, как день один, наверное.
Ваши отношения с ним остались прежними, ничего не поменялось?
Ну, я просто как бы думала, может, нельзя что-то как-то
в голову. Нет, отношения меняются, всегда с людьми вечно остаются одни и те же отношения.
Спасибо.
По уважению есть вопрос у кого-нибудь? По уважению, по позитивному настроению? У вас по уважению? По уважению? А? Вот мужчина, да.
Добрый вечер. У нас женщины постоянно
вот, задают. Я тоже, тоже думаю, надо уже мужчинам тоже дать слово.
Я хотел задать вопрос по, о уважении.
Вот супер, спасибо вам большое.
Научите, пожалуйста, уважать власть, которая обманывает народ, грабит страну. Вот. Не могу найти ответ на этот вопрос.
Я вижу другую власть. Я вижу людей, которые защищают страну, укрепляют ее, делают ее сильной. У них есть свои слабости, у этих людей. Это факт. Еще раз повторяю, что слабости эти общечеловеческие. Очень трудно отказаться от того, чтобы иметь деньги, если они при тебе. Это надо быть просто героем. Понимаете, Сталинам очень трудно родиться, который ходил в одной тюбетейке, там, в одном этом плаще, у него ничего не было. И когда его сына надо было обменять на генерала, а сын был солдатом, он сказал, я солдат, но генералов не меняю. И так его сын остался в плену и погиб впоследствии. Понимаете, это Сталин — это уникальная личность. Ленин — уникальная личность. Таких людей просто нет и не будет. Но если человек страну поднимает, если он как бы делает ее сильной, укрепляет, это очень хорошо. Это большая редкость. Поверьте мне, большая редкость. Поэтому уважайте, если не будете уважать, будет хуже. Придет пьянчуга какой-нибудь, будет разорить страну в три счета просто.
У нас был уже пьянчуга.
Ну так потому что мы не уважали, поэтому пьянчугу Бог дал. Понимаете, как мы относимся к старшим, так то и нам и дает. Это не мои слова, это ведическое знание, я вам рассказываю. Там есть такие разделы знаний, где описывается, как помочь стране быть сильной, ну, простому гражданину. И описывается такой механизм, что если подчиненные проклинают правителя, он становится проклятым. Если они верят в правителя, он становится могущественным, сильным, способным побеждать. Если они им прощают, он становится совестливым. Если они его принимают, он начинает любить свой народ и так далее. Ну, то есть законы, которые от нас исходят. И это означает, что мне положено, то я и получил. Если я сильная личность, способна верить старших, они становятся сильными личностями. Вот что мне положено, то я получаю в жизни. И не только в позиции властей, а также в отношениях с властями. Я получаю зеленую дорогу в своей жизни, потому что я уважаю старших. Это очень сложное знание. Очень сложное. Это касается не только властей там, а также и руководителей там предприятий и всего прочего. Просто ваш вопрос еще раз напоминает мне тот ответ, который я вам уже дал. Я просто более практично на него отвечу сейчас. Если вам сейчас кому-то из нас дать, допустим, несколько миллионов долларов, испортит эти деньги меня или нет? Я точно знаю, что каждого из нас они испортят на 100%. Ну, то есть человек получает власть, она его рубит как личность. Получает деньги, его рубит как личность все. Поэтому, если бы это было не так, тогда был бы какой-то выбор. Почему все приходят и всех рубит? Все приходят и всех рубит. Почему? Потому что такая сила огромная. Поэтому в монастырях люди не хотят с деньгами иметь дело, потому что они знают результат уже заранее. Что испытание невыносимое, ноша невыносимая. Потому человек несет на себе ношу, и слава Богу, пусть несет. Надо помогать ему.
Спасибо.
Спасибо вам, очень классный вопрос, супер. Очень важный вопрос для всех. Особенно сейчас, мои хорошие. Потому что сейчас наша страна испытывается на веру в старших. Малейшая слабинка и хаос наступает. Потому что этого хаоса так сильно ждут вокруг. И так сильно ему помогают. Будьте осторожны, будьте осторожны. Ваш вопрос? Да?
Олег Геннадьевич, подскажите, вот вы сказали, учиться видеть хорошее, нужен и важен самоконтроль. А вот как быть с теми эмоциями негативными, которые все равно выходят? То есть ты же умом понимаешь, да?
Да, выходит. Особенно человека судят, допустим, да, правительство как судит. Как ему любить правительство, когда его судят? Но если он полюбит правительство, когда его судят, то срок будет меньше. 100% проверено. А может, вообще не будет никакого срока. Такое тоже может быть. Вполне. Поэтому на кон стоит твоя судьба и твои мысли, эмоции по отношению к тем, кто испытывает тебя, являются законом, побеждающим судьбу. Я видел в своей жизни такие случаи, когда студент, которому поставили отметку, дающую право выгнать его из института, оставался в институте только потому, что он сохранял уважение к экзаменаторам, преподавателям, и вел себя очень достойно. Я видел своими глазами, как они меняли решение. И несмотря на эти отметки, оставляли человека в институте по-любому. Потому что они видели его качество личности. Это самое главное и ценное. Качество личности. Когда человек внутри себя победил судьбу, снаружи она побеждена автоматически.
Спасибо.
То же самое пример, смотрите. Уж даже здесь я видел этот пример, по-моему, в этом зале. У женщины уходит муж, она к нему относится по-доброму. Простила его, он к другой женщине ушел, она его простила, ждет назад, хорошо к нему относится, но при этом не унижена, она нормально настроена. Все, она его возвращает. Очень трудно такому человеку очень трудно не вернуться назад. Ну, практически невозможно. Ну, представьте, как бы человек к тебе по-доброму хорошо относится, и видишь, ты сам его предал, приходишь к детям, а женщина ведет себя хорошо с тобой, по-доброму. Как это возможно вообще? Ты смотришь на этого человека, думаешь, да это святой человек вообще. Но я люблю другую, а это временно. Пройдет 1.5-2 года, и ты разлюбишь другую, потому что влюбленность не длится долго. А потом куда ты пойдешь? Неужели ты будешь себе другого искать человека, когда эта женщина... Она является матерью твоих детей, и она к тебе относится лучше, чем ты можешь себе представить. Да куда ты пойдешь? Назад пойдешь. Некуда тебе идти больше. Это значит, что она победила свою судьбу. Все. Также в отношениях со старшим можно победить свою судьбу. Тебя мучают, а ты не поддавайся, люби. И результат будет всегда один и тот же. Защита. Защита. Ну давайте, вы вот девушка в очках, да? Тема та же самая, да? Давайте, хорошо. Начали по теме вопросы. Да?
Добрый вечер. Вопрос такой. Если существует ли определенный какой-либо механизм, который бы помог уважать человека, которого совершенно не уважаешь? И даже вот желания нет его уважать.
Не старший?
Нет, не старший, допустим, ну приблизительно.
Младший? Да? Равный?
Нет, не старший, не главный. И вообще это не лично, это так вот в общем.
Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Есть три категории людей, их уважать надо по-разному. Младший имеет право ошибаться, делать глупости. В чем заключается твое уважение? Ты как бы считаешь его младшим. Вот, допустим, собачка может гавкать? Ты нормально к ней относишься? Нормально? Не ненавидишь ее за это? Почему? Потому что ты ее считаешь собачкой. Точно так же, если ты в младшем видишь младшего, ты понимаешь, что он неразумный, недоразвитый. Почему мать сильно ругает ребенка? Как вы думаете? Потому что она не знает, что он младший, она не понимает этого. Потому что когда она это поймет, она уже не ругается. Она понимает, что он бестолковый. Надо это признать. Если старший признает, что младший бестолковый, неразумный человек, он дает ему возможность ошибаться, прощает ему ошибки. Это значит, что он разумный, стал старшим. Почему мы ругаем младших, злимся на них? Мы не сами не старшие. Мы еще не умеем быть старшими, потому что мы не видим разницу в интеллекте людей. Есть младшие, которые неразумные люди, бывают. Зачем обижаться на них, если они делают глупости? Надо обижаться. Это нормально. Так надо уважать младших. Уважение к младшим означает снисходительность. Как равных уважать? Уважение к равным означает свобода выбора. Например, друг бросает жену. Нехорошо поступает. Ты ему говоришь, слушай, ну нехорошо бросать жену. Но он все равно бросил жену, бросил все равно. Если ты говоришь, негодяй, я тебя ненавижу, то Бог тебя заставит тоже бросать жену. Посмотрим, как ты справишься. За что боролся, на то и напоролся. Как надо отнестись к нему? Сказать, ну, конечно, ты неправильно поступил. Ну, давай дальше жить как-то. Что делать? Это к равному надо относиться, давая ему возможность совершать ошибки в жизни. Как уважать старшего? Надо видеть в нем главное и прощать второстепенное. Вот что, допустим, для правителя главное? Страна в мире живет, вот это главное. А все остальное второстепенное. Вот если бы страна не в мире жила, тогда другой разговор. И так далее. Видим главное, прощаем. Давай мы оставим мелочи. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное.
Спасибо.
Есть еще чужие люди разные. Допустим, там кто-то в Мозамбике кого-то убил. Как ему прощать? Да зачем тебе об этом вообще думать? Надо ему не прощать, не прощать. Думай о том, что с тобой как-то в жизни связано. Чего тебе там лезть в Мозамбик? Тебе своих жизней не хватает, что ли? Лезут все, каждый куда-то там, суют свой нос во все новости. Вы сунули в новости нос? Вы стали ответственным за это? Вот кто-то кого-то убил, вы как бы осудили. Хорошо, молись теперь за этого человека. Или у тебя много сил, да, так много, что ты везде суешь свой нос. Надо по своим силам жить. А если ты не помогаешь человеку, о котором ты печалишься, что он плохой, значит, тогда ты будешь за это отвечать. Нос свой сунул, отвечай. Новости можно узнавать, там все нормально, там то-то происходит. Но надо, не надо детали изучать. Не надо туда нос свой залазить, как мне простить человека, там, который вот то-то, то-то там. Да зачем тебе вообще об этом думать? Это тебя никак не касается.
Скажите, пожалуйста, а если, например, ну вот такая такая ситуация. Ребенок в школе, учитель незаслуженно, например, как-то ребенка его унижает, там, принижает. Вот. Я понимаю, что этого человека, учителя, в принципе, есть за что уважать.
Уважайте его сначала, его простите, потом называется свобода выбора. Или вообще свобода в жизни. Где начинается свобода и где заканчивается свобода? Когда вы на кого-то разозлились, свобода закончена. Вот на жену разозлились, можете ей правду сказать? Нет. Сначала простите человека, переварите его поведение. Простите, а потом придите к нему и спросите. Вы знаете, вы такой хороший человек, уважаемый. Я не пойму вот одну вещь. Вы как-то почему-то мой ребенок на вас сердится. Мне кажется, что он, может быть, что-то неправильно. Объясните мне, пожалуйста. Он говорит, что вы его зря просто унижаете. Если он зря унижает, вы по-доброму сказали, он перестанет. Или будет меньше, потому что вы контролируете ситуацию теперь своей добротой. Вот. А если он делает не зря, вы узнаете что-то новенькое про своего ребенка. Но для начала надо простить, принять. Я впервые в жизни с этим столкнулся тогда, когда меня отучили воровать. Мне попадались очень хорошие люди на моем жизненном пути. Я ходил в группу «Продленного дня», я был во втором классе, и мне понравилась книга «На суше и на море». Энциклопедическая книга такая. Там все рассказывается о всем. Я ничего этого не знал. Я когда уроки выучивал, я брал эту книгу и читал. А потом я подумал, а что я все время ее, я буду дома еще читать. И забрал ее домой, тихонечко читать. Потом учительница спрашивает, кто взял книгу «На суше и на море» и на меня смотрит. Я же читал ее. Я как бы не понял вопроса просто. Не понял, что спрашивают. Вот. Как-то не смог я ей ответить, а вдруг она меня заберет, я не смогу читать, а мне надо читать. И я смиренно промолчал. Дальше смотрите, что она сделала. Она неожиданно пришла ко мне домой, когда я дома находился. Она постучалась домой, мама и мама открыла, она сказала, знаете, мы проверяем, чем занимаются дети наши в свободное время. Можно я тихонечко зайду, проверю? Она говорит, ну, конечно, приходите, пожалуйста, мы рады всегда вам. Она пришла, открыла дверь, а я с книжкой с этой своей. Она садится со мной рядом. Я куда прочитал? Я такой, я краснею, я бледнею. Супер просто. Она говорит, ну ты, Олежек, ты, говорит, завтра принесешь книжку, а то мы переживаем. Я говорю, ну принесу. Ну я ее читать хочу сильно. Она говорит, ну это вообще не проблема. Ты просто принеси ее, ставь. Когда захочешь почитать, возьмешь, почитаешь, опять принесешь. Вот так будем делать. Я больше не брал. Поставил, да там читал уже, оставался, просто там читал. Так мне было стыдно. Потому что она с любовью все сделала. Такой хороший человек. Я понял, что нельзя воровать, поэтому все. Для себя усвоил эту тему. В другой случай мне в первом классе поставили две единицы, там, или единицу и двойку. На двух страницах одного листа. Я пошел, как бы, когда из школы пошел, я пошел подальше, ну, как бы, вокруг школы, подальше, чтобы вырвать страницу. Я шел, шел, и чувствую, уже далеко, как бы, ушел. Начал вырывать, оказалось, прямо над своим классом. И там учительница подошла, смотрит, стучит в окно. «Давай, возвращайся назад». Она, когда я пришел, она такая по-доброму улыбается, заклеила мне страничку, пронумеровала все. Говорит, не волнуйся, все будет хорошо. Так я понял, как не надо обманывать через нее. То есть обман так из сердца как бы ушел, страх обмана появился. Любовь всегда обучает человека, любовь. Если бы она кричала на меня, злилась, я бы ничего не понял вообще. Разум человека работает только в любви. Когда напряжение, злоба, разум вышибает, человек ничего не может понять этого. Только любовь, спокойствие, тогда приходит понимание в сердце. Причем в близких отношениях не надо акцентировать, как бы, допустим, ко мне жена подходит, говорит: «Слушай, мне кажется, я вот неправильно поступила в этой ситуации. Как ты считаешь?» Я говорю ей: «Ну а как ты могла поступить? Нормально поступила? Ну не смогла, не справилась, в следующий раз справишься». То есть я ей не сказал, что ты неправильно поступила. Она говорит: «Ты всегда так мне отвечаешь. На самом деле я знаю, что я неправильно поступила». Я говорю: «Не-не, нормально, все нормально». А если бы я сказал: «Ты неправильно поступила», она бы очень сильно расстроилась и в сердце думала: «Правильно, правильно я поступила». Понимаете, нет, о чем я говорю. Знание приходит только через любовь. Надо быть очень деликатным с людьми, строгим, но деликатным. Даже наказывая человека, наказываясь по-доброму. Чтобы он все понял, а не злился, чтобы не воевал с тобой, не сражался. Все понял. Строгость – высшее проявление любви. Когда в семье между мужем и женой появляется строгость, это значит, что верность между ними живет. Они очень строго друг к другу относятся. Муж с женой очень строго относятся, значит, они очень глубокую любовь друг к другу имеют. Они могут правду друг другу сказать, настоящую. Настоящие отношения развитые, сильные очень, верные отношения, строгие. Строгость – это высшее проявление любви, но не злоба. Когда ты злишься на человека, это не высшие отношения, это низшие отношения, неразвитые. Мой духовный учитель ни разу не показывал мне строгость свою. Я догадывался, но ни разу он не показал. Представляете, какой человек? Делаешь глупость вообще просто явную, а он смотрит на меня не строго. Но внутри сила огромная сидит. Он знает, что я не прав, но не показывает виду. По-доброму относится. Сила такая внутри человека. У тебя все понятно становится через эту силу, как правильно себя вести. Огромная сила нужна в человеке, чтобы так себя вести. Да? Ваш вопрос?
Добрый вечер. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, вот когда у тебя постоянно просят деньги, да, ты один раз дал.
Не давайте.
Нет. Вот как нужно вот, по-доброму отказать? У меня такой вопрос.
Я приведу пример. Я видел, как происходит один случай. Видел один случай. Я вам расскажу. Один человек приходит, как бы к соседу звонит, тот открывает, он говорит: «По-доброму очень. Дай, пожалуйста, на бухло. Так надо, не могу жить, надо выпить, умираю, помоги, я тебе верну». Что нужно сделать? Сосед, отношения портятся, если ты не даешь, что нужно сделать? Вот знаете, как он сделал? Он говорит: «Заходи», говорит: «Заходи, пойдем за стол». За стол его пригласил. «Как у тебя жизнь?» «Ну так вот тяжело, все плохо. На вот я тебе, возьми покушай». «Да не хочу я кушать. Ты пришел ко мне, уважаешь меня, чуть-чуть покушай». Раз, покормил его, чуть-чуть тот поел. Говорит: «Люблю я тебя, сосед. Хороший ты человек. Поэтому на бухло тебе не дам. И гратируешь, испортишься от этого». Все, он больше никогда не звонил в эту дверь. Сила нужна, чтобы так себя вести, сила внутренняя, но это гарантия. Дайте что-то человеку, по-доброму отнеситесь, поговорите с ним, простите его, но денег никогда не давать, не портите человека. Дали денег — испортили отношения. Родственникам не давать денег — дали деньги и разрушили отношения с родственниками. Все. Потому что они, когда деньги берут, дальше отдавать свои приходят. Берешь чужие, отдаешь свои, а своих мало всегда. Все. Родственнику, да, отдам попозже, что, какие проблемы. Он же родственник. Все, отношения портятся. Он к тебе не придет, ты к нему не придешь. Деньги давай родственнику, просто вот сколько можешь, дай. И забудь про них. А если постоянно мучают, скажешь, больше не дам. Честно скажи, больше не дам. И он уже не придет больше тоже. Все, отлично. Честно, сколько можешь, дай. Не можешь, скажи, не дам. Родственник, нормально. Дал взаймы, испортил отношения, все. Кому взаймы можно сдавать? Только очень развитому человеку. Мы одному наставнику недавно дали взаймы. Он отдал. Отношения испортились, потому что он очень сильный, серьезный человек, развитый. Никогда одному хорошему человеку недавно тоже сдали взаймы. Он еще не отдал, знаю, точно даст. Очень развитый человек. Не буду называть кто, но очень хороший. Я верю, что он отдаст, проблем не будет. Только так. Если обычный человек попросил, не надо давать, опасно. Разрушите отношения.
Спасибо.
Да? Ваш вопрос. Редко, когда человеку нужны деньги, на самом деле. В основном ему нужны отношения, люди вокруг него нужны, идеи человеку нужны, правильное поведение нужно, отношения со старшими нужно. Деньги появляются в этом случае сами. Они результат отношений, команды и правильных вещей в жизни, когда человек делает правильные вещи, у него есть команда, у него есть работа, способность, деньги сразу появляются без проблем. Да?
Олег Геннадьевич, когда-то услышал фразу, но достаточно давно, что начальники нам от Бога. Ну и вот соответственно этому вела в себя всегда так, очень уважала всех руководителей.
Супер, которые, супер, отлично.
На пути моем появлялись.
Супер. И,
ну вот хорошая моя рабочая жизнь, она была моя хорошая.
Да.
Меня тоже уважали,
да.
Уважали.
Так.
Сейчас меня, скажу еще, что все эти руководители были или старше меня, или умнее, разумнее, мудрее. Ну, то есть вот это. И даже когда были младше, они все равно были какими-то мудрыми.
Так.
Вот. Сейчас меня пригласили на работу, и руководитель 24 года, а мне 50. То есть это возраст моего сына. И я, ну, у меня вопрос в связи с этим, да, вот я понимаю, с первой встречи, я понимаю, что мы были друга, мы как-то, у нас разное мировоззрение, разное мышление, организация коммерческая, и он на деньги ориентирован. А я понимаю, что.
Вы пришли его воспитывать. Он талантливый, очень мудрый, сильный руководитель. Ему не хватает вас только. Бог послал вас ему как реанимацию. Матерью должны быть, объяснять ему.
Скажите, тоже. Чтобы я, то есть у меня сразу, ну, какое-то такое возбуждение, агрессии, но, естественно, я себя сдержала. Но.
Вы матерью можете быть?
Его матерью?
Конечно.
Ну, если это важно и нужно.
Конечно, вас Бог туда специально для этого послал. Чего вы с хорошего места туда ушли? У вас все нормально же было.
Нет. Просто организация на какое-то время закрывалась, а сейчас ее снова открыли. Вот. То есть он нашел в себе силы, ну или там свыше силы были даны, чтобы он взялся опять за
это. Вот этот молодой человек.
Да, да.
Он очень разумный и сильная личность. Да, он сильная личность. Молодой, просто еще не понимает глубины жизни. Вам Бог послал вас ему для того, чтобы вы его научили совести.
Совести.
Да, вы как мать должна быть там. И вы спасете его жизнь таким образом, разовьете.
Скажите, как влиять? Ну, потихонечку, с любовью, с терпением, с
мать. Как мать? Мать.
Мать, да?
Иногда сын становится кормильцем в семье, мать остается матерью все равно. Дайте мужчине быть сильным, старшим, дайте ему возможность. никто не лишает вас возможности советовать, говорить ему правду жизни. Говорите по-доброму, между делом так. Тактично, да, по-доброму. Ты что же, вот там Вадим Федорович, там, вы такой очень хороший специалист руководить. Вы знаете, мне кажется, вот надо вот здесь вот вам подумать, вот очень важно вот это вот. Да. Да, один человек подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вы 5 жизней подряд были моим духовным учителем. Я говорю: вы что, все помните эти? Он говорит: да, я помню. 5 жизней подряд вы были моим духовным учителем. И я клюнул на эту удочку, клюнул. Говорю: да вы что, говорю, вы все помните? Он говорит: да, я все помню. А до этого 5 жизней я был вашим духовным учителем. Олег Геннадьевич. Развел меня на мякине, меня развел. Вот. Так что все клюют. На прославление, похвалы, все клюют. Нормально. Даже старше. Нормально, да. Давайте я продолжу беседу. Продолжаю тему простых методов победы над судьбой для развития своего дела. Как человек способен стать сильным в социуме, побеждать препятствия, все связанные с деятельностью. Простые правила. Мы два с вами правила узнали. Много правил не надо знать. Есть главные, и они дают победу. Позитив. Есть позитивное настроение, становишься центром коллектива. Все тебя любят. Тренируйся, старайся всегда быть позитивным. Результат будет такой, что ты станешь душой коллектива. Все самое лучшее на тебе сосредоточится в коллективе. Если ты способен уважать старших, подъем пошел вверх, тебя будут поднимать. Начнется подъем вверх в социуме. Социальное положение в обществе поднимается будет у тебя. Если ты уважать научишься старших, как бы они ни ошибались в жизни. Потому что есть старшие в деятельности, они могут ошибаться. Старшие в духовной жизни ошибаться не могут. Чувствуете разницу? Есть духовно старшие, они тоже могут ошибаться, но не сильно. Если они сильно ошибаются, они уже не старшие. Но в деятельности больше поблажек. Не надо путать старших в деятельности и старших духовных. Ну, то есть директор завода не обязан быть духовно сильным человеком. Он обязан предприятие поднимать, там, заботиться о подчиненных, как может, как может. И за это его надо уважать. Не обязан быть святым. Не та должность. Итак, мы с вами разобрали эти темы. Теперь дальше движемся. Смотрите, есть одна вещь очень сильная, которая сильно меняет судьбу. Вот, допустим, приведу такой пример. Сидит начальник. Совещание. Целый час его подчиненные обсуждают тему. Он молчит и просто слушает всех одинаково. Никому не давая никаких, как бы, как называется, привилегий. Что это значит? Это значит, что этот начальник никогда не ошибется, потому что он понял, как держать разум в самом высоком своем проявлении. Когда человек способен слушать внимательно, спокойно, терпеть звук, слушать мнение каждого, изучать, слушать, 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 этот человек способен управлять ситуацией. Как только возбудился, какой-то подчиненный что-то говорит, ты возбудился, хочешь ему что-то ответить, возразить, все, ты потерял квалификацию. Терпи. Любой звук от любого подчиненного, любое мнение, которые тебе говорят: терпи. Теперь пришел старший начальник, ты подчиненный. Он тебе начинает: ты что так работаешь там туда-сюда? Слушай, терпи. Ничего не возражает, просто слушай. Все, ты побеждаешь судьбу. Когда человек умеет слушать, он становится очень мудрым. Слушание делает человека мудрым, могущественным человеком делает. Ребенок пришел, двойку получил. Садись, расскажи, почему двойку получил. Начнет говорить: слушай его, слушай. Очень важно послушать, потому что ты многого не знаешь. Может быть, ребенок вошел в плохой период жизни. Может, у него развивается психическое заболевание. Это я вам реальный случай рассказываю. Девочка начала получать плохие отметки. Мама ничего не слушала. Она слушала преподавателя. Говорит: ваша дочка связалась с плохой компанией. Она перестала учиться. До этого хорошо училась. Ваша дочка как бы ведет себя плохо. Все. И поэтому она плохо учится. Мама дочку прессует. Дочка говорит, что мне тяжело учиться. Я не знаю почему. Я не могу сейчас учиться, как раньше. Мне очень плохо все время. Тяжело. Она говорит: ты меня обманываешь. У тебя плохая компания там и так далее. Мать обратилась ко мне. Я говорю: ваша дочка сейчас, если вы дальше так будете с ней себя вести, может сойти с ума и жить уже в домике неизвестного архитектора дальше. Понимаете? Очень опасная ситуация развилась у этой мамы, с этой дочкой. Она мне не поверила. Говорю: хорошо, ведите ее к психиатру. Посмотрите его заключение. То же самое заключение, он говорит. И ребенок практически на сломе психическом. Если сейчас еще пару месяцев учебы вот такой вот, то ребенок сходит с ума. Все. Мама ничего не узнала об этом. Почему? Потому что она не слушала свою дочь. Она должна была послушать, что она говорит о себе, о своей жизни. Почему она плохо учится. Она не хотела ее слушать. А теперь вот подумайте, кто из вас слушает своих детей вообще? Что они говорят о своей жизни? Что у них там внутри? Почти никто не слушает. Понимаете? И точно так же мы не слушаем своих близких часто. И пропускаем плохой период жизни. Не видим опасности в результате. Она опомнилась, и дочка взяла академический отпуск. То есть перестала учиться. Пошла потом в более поздней группой учиться дальше. И вышла из плохого периода, опять все хорошо, но зато сохранили и здоровье психическое, и жизнь фактически тому ребенку. Такой случай. Что же такое слушание? Это самая тяжелая аскеза, слушание. Потому что надо признать, что я не всего понимаю в этом мире, в этой жизни. Надо это признать для себя. И поэтому всегда мониторить ситуацию. Слушание — это прибор жизни. Когда человек слушает, он таким образом глубже понимает жизнь, что происходит вокруг. Слушание дает такое знание. Когда человек слушает молитву, он обретает способность вообще побеждать судьбу. Вчера, помните, я говорил, настройте, слушайте, не себя слушайте, а тех, кто молится. И вы таким образом станете очень сильными в победе над судьбой, потому что через их звук вера придет в сердце, которая связывает тебя с Богом. Что же делает слушание? Когда человек все слушает, старается меньше говорить, больше слушать. Он становится лидером общества, такой человек. Старшим для всех становится, разумным становится такой человек. Самая большая аскеза — слушать. Нет больше аскезы, тяжелее. Причем по-разному можно слушать. Некоторые слушают и спорят постоянно внутри. Есть четыре типа правильного слушания, приводящие к победе. Веды описывают. Есть четыре типа неправильного слушания, разрушающего жизнь человека. Веды описывают, животными сравнивают. Первый тип неправильного слушания — это волк. Называется волк. Когда человек слушает и все время сам хочет что-то сказать. У него всегда вопросы, он как бы тянет руку, как бы ему что-то рассказывать, он: нет, нет, у меня вопрос, все, только свое, я хочу только свое. Что-то сказать, что-то спросить. Слушать не могу. Второй тип неправильного слушания называется бык. Ну, бык как бы ест все без разбора. Хорошее, плохое. Так и человек неправильное слушание, от всех интересно ему слушать. И новости слушает, хавает все там в уши себе. И лекцию тоже. Все вместе. У него горшок переполняется, он смешивается, грязь, там чистота, все вместе в его горшке как бы находится. Бардак, и он говорит: что-то я запутался. Что он все слушает как бы с верой. Все, что там ему не говорят. И сплетни, и новости, и лекцию, все вместе с верой. И у него там в горшке бардак в результате. Следующий вид неправильного слушания называется верблюд. Человек очень с большим удовольствием слушает. То есть верблюд, он что, в чем у него прелесть-то жизни? Почему он выжил в пустыне? Потому что он любит вкус собственной крови. И когда он колючки ест, они же колючие, они ранят рот, и он думает: вкуснятина вообще. То есть кровь начинает там выступать, и он: ааа! И он ест эти колючки с удовольствием, потому что любит собственной крови вкус. И колючки поэтому дают им возможность жить, они там проглатывают. Ну, точно так же верблюд, как бы, с позиции слушания, это человек, который слушает с удовольствием всякие там бои на телевидении, там орут друг на друга, там ругаются, всякие шоу, там он это слушает. На лекцию пришел: о, я не могу это слушать, пошел. Только колючки может жрать. Нормально жрать ничего не может. Свежую траву жрать не может, нужны колючки, потому что кровь нужна, кровь. Понимаете? Верблюд. Сколько у нас уже? Три? Так, волк, верблюд, бык. Забыл четвертый. Есть еще в Индии такая птица, чикора называется. И она постоянно, ну, как бы такая, постоянно кривляется и постоянно что-то щебечет. Такой недовольный вид у ней такой. Ну, как она как на воробья похожа, чуть побольше такая. Она называется чирик, чирик, чирик. Ну, то есть возмущается, постоянно недовольная такая. Вот это слушание, вот как эта птица. То есть человек всегда спорит, как бы он недовольный всегда. Ему не нравится то, что говорят, у него свое мнение. Такой человек никогда не услышит. Вот четыре типа неправильного слушания. Теперь четыре типа правильного слушания. Первый тип правильного слушания называется попугай. Человек слушает внимательно, слушает, все запоминает как есть, потом всем пересказывает, что услышал. И он усваивает очень сильно материал, у него становится как бы разум развивается в результате. Он с верой слушает, потом также говорит, как услышал, всем рассказывает. Вот. Второй тип правильного слушания называется лебедь. Ну, то есть лебедь, он отделяет грязь от чистоты, то есть молоко от истины. То есть он слушает, самое главное выделяет, самое нужное, а все остальное как бы убирает, чистоту берет. Следующий тип правильного слушания – это рыба. То есть рыба, она не мигает, вот как это «Ленин в октябре» был фильм «Товарищи!» И товарищи такие раз застыли, слушают, не мигают такие, слушают. Внимательно, ничего не пропускают. Это называется рыба ведок, ведь тип слушания. Она, рыба же не моргает, такая раз застыла. Так человек слушает, он не мигает, как бы пытается все понять. И четвертый тип правильного слушания, это называется читака, это другая птица, сравнивается с птицей. Эта птица, она, представляете, она с земли вообще ничего не пьет. Она живет возле моря, и там постоянно туманы, там дожди идут. И она пьет только чистую воду. Когда дождь идет, она до этого, ну, как бы испытывает жажду. Как только дождь идет, она взлетает и только чистую дождевую пьет, воду пьет. Она луж никогда не пьет эту воду. Это означает, что человек хочет только чистое слушать, что такое возвышенное. Все остальное ему не нравится слушать. Птица читака, он только чистоту хочет слышать, только самое лучшее в жизни. Все остальное он не хочет слушать. И такой человек становится разумным, несомненно. Ну ладно, я вас уже замучил, чувствую. Вот мы сегодня с вами много изучили. У нас есть еще другие темы. Ну, я в целом как бы могу вам сказать, без не развернуто, а просто вот, просто вкратце. А служение, когда человек служит, заботится о других, служит другим, у него происходит развитие личности. Как личность становится очень колоритным, развитым. Когда человек развивает в себе смирение, ну что такое смирение? Это значит, он принимает судьбу, он преодолевает трудности. Такой человек. Смирение все развивает, согласен со всем, с судьбой согласен, преодолевает трудности. Когда человек терпеливым становится, он становится мудрым и осознанным. Он переваривает информацию, терпение дает переваривание информации. Когда человек делает пожертвования, жертвует. Я желаю всем счастья, это тоже пожертвование. Он становится удачливым, удача приходит в его жизни. Теперь, если человек принимает старших в жизни, у него есть старший, кого он слушает, у него начинается рост, развитие, то есть вверх. Он как личность начинает быстро расти, развиваться. Правдивость, когда человек становится правдивым, у него развивается проницательность, способность видеть судьбу людей, не ошибаться в деятельности, в бизнесе, там, правдивость дает проницательность. Сострадание, когда человек способен сострадать другим, делает его лидером общества, он становится старшим для всех, тот, кто может сострадать. И когда человек принимает свою судьбу, у него развивается ответственность. Он способен отвечать за свою жизнь. Очень сложно, все эти темы крайне сложные. Я не смог вам рассказать все это за 5 секунд. Если хотите, завтра можем как-то продолжить. Вот. Ну вот, в принципе, у нас как бы все закончилось. Я сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Но прежде чем это делать, я хочу включить одну песенку. Видите, идея заключается в том, что есть священные предметы, они связаны с верой. Вот, допустим, мама верила в Бога, дала крестик, теперь ее вера передается через крестик. Человек для того, чтобы побеждать судьбу, должен контактировать со святостью. Если он не знает эту силу, что такое святость, он не может побеждать судьбу, потому что святость переводится, исходит от слова «свет». А свет — это и есть победа. Ну, то есть свет или энергия счастья – это то, что нам не хватает в жизни. Судьба забирает счастье у человека. А свет наполняет счастьем, делает счастливым человека, освобожденным от страданий, от горя. Человек должен научиться верить в святость, в святые предметы, в святых людей, в иконы святые, в святые места, в святую воду. Верить означает сильно помнить, сильно концентрироваться. И мы с вами именно этим сейчас будем заниматься. То есть люди поют о Боге, молитву, и мы сильно концентрируемся на них, повторяем «Я желаю всем счастья» вместе с ними. Зачем? Чтобы почувствовать, что происходит. Кто вчера почувствовал спокойствие в сердце? Поднимите руку. О, вы почувствовали связь. Кто почувствовал, что вы поняли, как жить в это время, что делать? Есть такие люди? Еще больше, еще глубже пробило вас. А кто из вас почувствовал силу? Вот я повторяю, я желаю всем счастья, вам сильнее стало жить, как-то крепче. Вот, это то же самое. Это означает сила, означает разум включился. Ну, то есть, понимаете, вера означает практика. Вера не означает что-то слепое. Надо тренироваться. Вот люди поют, это святость. Они связаны с Богом. Мы слушаем их. Когда человек слушает, он обретает силу, то есть веру. Точно так же, как крестик действует или икона. Если ты практикуешь связь, отношения с чем-то, ты обретаешь способность побеждать судьбу. Эта практика называется внутренняя жизнь. Она труднодоступна для людей, ее в школах не учат этому. Дома тоже не будете делать, потому что лень. Надо включиться же. Поэтому уникальная возможность для вас сейчас. Сядьте все прямо. Слушайте внимательно голос тех, кто молится. Я не православный человек. Меня невозможно обвинить сейчас в том, что я вас заманиваю куда-то. Потому что я не православный. Видите, как хитро все. Вам можно смело слушать православную молитву. И повторять, я желаю всем счастья. Слушай их внимательно. Это даст возможность понять, как работает этот метод. Мы концентрируемся на тех, кто молится, или на святом месте, на святом крестике, на святой воде там и так далее. Вера означает практика, ты уже имеешь опыт. Когда ты сосредоточился на этом, твое сердце наполняется силой, ты побеждаешь судьбу. Я вам рассказывал три стадии. Сначала спокойствие внутри, возможность влиять или общаться. Потом изменения внутри кого-то уже происходят. Чудо происходит на третьем этапе. Смотрите, еще раз вам показываю два разных звука. Я повторяю. Я желаю всем счастья. От себя, от своего сердца. Победы не будет. Это звук ума. Я добрый человек, добрый звук. Теперь, как звучит звук разума? Он основан на слушании. Я не от себя сейчас желаю всем счастья, а от того, что я слышу. Разум имеет более сильную, четкую, проникновенную природу. И разум, и звук разума такой же сильный. Смотрите. Я желаю всем счастья. Еще раз смотрите. Я желаю всем счастья. От себя, видите, да? Теперь. Я желаю всем счастья. В Ведах есть такое высказывание, там говорится, что воистину видит тот, кто видит звуковой образ святости. Звуковой образ, а не зрительный. Потому что в звуке живет победа над судьбой, и разум живет тоже в звуке. Видите, я сейчас сосредоточился на звуке, у меня голос поменялся, значит, начал включаться инструмент, побеждающий судьбу, это разум. Сейчас у вас то же самое будет. Будете слушать, если внимательно, и повторять не от себя, а слушая. Кто из вас засыпал вчера? Поднимите руку. Это значит, что вы не слышали их. Давайте повторяйте. Я желаю всем счастья. Повторяйте сейчас. Да, вы повторяйте. Вот это вы от себя сейчас повторяете. Теперь слушайте их и как они повторяют. Микрофончик. Вот сейчас я вас научу. Вам повезло. Да, сейчас мы закончим. Да, все, мы слышим. Счастье сказали уже не слушая. А все остальное классно. Еще раз, да? Супер. Видите, голос другой стал. Все, все сели прямо. Спать не будете теперь, 100%. Спите, значит, не слышите. Разум не спит, он пробуждается.
Я желаю всем счастья.